5 минут московское время. Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Давайте расскажем коротко, что ждет нас в этом часе.
Но, во-первых, нужно сказать, что сегодня у нас немножко изменилась программа из-за трагических событий с самолетом в Подмосковье. Не будет у нас творческого задания в самом конце, поэтому те, кто ждут его, придется как минимум до завтра подождать. Вот. А впереди у нас обзор непечатной прессы. Прямо сейчас, через минуту-другую.
Потом к нам и придет кто-то из спортсменов, которого пока нет. Но я вообще говорил, 8:20
Надеемся, да, да, получить новости с Олимпиады последней.
Ну, если и... что, сами зачитаем.
Да, эти самые... Анализ. Анализ того, что там происходит.
Допинг? Пробы?
Я не знаю.
В другом,
да,
смысле анализ?
В другом смысле. Конечно, медальный зачет, вот это все. 8:35, довольно большой обзор прессы со Львом Гулько.
YouTube-трансляция на канале «Эхо Москвы» вам точно пригодится в этом часе, потому что мы там минут это 10 подряд будем вас развлекать.
Это под конец часа.
Все еще будет. Реклама. Как выглядит машина времени? Не мучайтесь, мы вам подскажем. Машина времени – это автомобиль Mazda, потому что вы можете купить его по ценам прошлого года, чтобы уехать на нем в будущее. Только до 28 февраля приобретите автомобиль Mazda 2017 года выпуска на отличных условиях. Поторопитесь, их становится все меньше. Подробности на mazda.ru и в салонах официальных дилеров. Предложение действует на автомобили Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX-5 2017 года выпуска.
Мы серьезно относимся к малому бизнесу. Тинькофф Банк – это личный менеджер, который всегда на связи. Все операции онлайн и длинный платежный день с 4 утра до 9 вечера по московскому времени. Откройте счет на tinkoff.ru и получите возможность зарабатывать проценты на остаток по счету. Тинькофф – самый эффективный мобильный банк для предпринимателей. По версии агентства Maxwa Brand & Report среди российских банков, в рейтинге эффективности мобильных банков для смартфонов Android в 2016 году для малого бизнеса. АО Тинькофф Банк.
В эфире гимнастика при болях в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак 01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак 01. Если нужно снизить боли, воспаление, улучшить подвижность позвоночника.
Дарите нужное. Алмак 01 покупайте в аптеках столички и здоров.ру. Консультация по телефону 8 800 350 01 13.
Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Сделал время, час в отеке, но с рекламой на эхе.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. Обзор непечатной прессы.
Давай, что же. Я, ты знаешь, обратил на что внимание. И вообще, мне кажется, единственная публикация, которую я лично подготовил сегодня, да вот, я иногда халтурю в этом, это правда, и пользуюсь плодами трудов других людей, вот, в том числе и...
Да скажи уж честно, Таня Фельгенгауэр и Надя Чекасина на тебя
да,
работают.
Да, это правда. Вот, но сегодня я подготовил одну публикацию.
Читай точно. Медленно
у меня
тогда.
Есть, да.
Медленно.
Денис Драгунский, которого вы все хорошо знаете, который у нас тоже выступает здесь и днем, и вечером, в особом мнении, и в персональном вашем. Он посмотрел «Смерть Сталина», этот фильм в интернете, где-то, значит, удалось ему. И он недоумевает только об одном. А где историческая неправда, в которой его обвиняли, этот фильм? Все говорили, что он лживый, туда-сюда. И он истории, которые так или иначе вплетены в фильм, а фильм художественный, и поэтому там, ну, например, как часто бывает в художественных фильмах, там какая-нибудь на деле история происходила в одно время, а в фильме ее там перемещают на 10 лет там, вперед или назад. И, ну, как компилируют, и получается здорово. Получается какая-то история, которая на самом деле была, но в другое время, например. Вот. Ну, и он эти истории рассказывает, которые были на самом деле и откуда там что родилось. Напоминает. Вот эти. Очень интересно, почитайте, например, говорит, любимый народом фильм «17 мгновений весны» совершенно недостоверен. По словам генерала Леонида Шабрашина, Штирлиц с его порывистыми манерами и многозначительными взглядами был бы арестован минут через 15. Продержался дольше. Ну и так далее. Разные сравнения есть. И говорит, боюсь, что в честных мемуарах, а тем более в архивах, вам откроется такая ужасная достоверность, что вы припадете к фильму «Смерть Сталина» как к чистейшему источнику смиренного патриотизма. Вот об этом. Но я думаю, что выдадут, в конце концов, удостоверение, ему как-то и прокатит.
Думаешь?
Ну, если нет мониторинга, то все посмотрим, как только на DVD появится где-нибудь.
Ну да, там же нет этих.
Он уже Денис Драгунский посмотрел где-то в интернете, что мы...
Флешку включил.
Чем мы хуже? Я не понимаю. Вот, пожалуйста.
Так, Татьяна Становая...
Ой, прости.
Что-то у меня это...
Не выручил тебя?
Да, не выручил. Татьяна Становая на «Репаблике» — это прям свежайшая статья, полчаса назад вышла. Тут фотография Андрея Турчака, также известного как «Сраный Турчак». Угу. А сейчас, знаешь, все говорят там, Анастасия какая-то, также известная как «Рыбка».
Ага.
Алекс Лесли также известный как... Он, Андрей Турчак также известный как «Сраный Турчак».
Так.
От партии власти к власти партии, куда движется «Единая Россия», Татьяна Становая обращает внимание, что мы как-то все углубились в предвыборные вот эти вот все интриги. Mm-hmm. Интриги, про предвыборные интриги, кстати, Константин Эггер тоже пишет. А тем временем в «Единой России», которая у нас партия власти, тоже идет борьба за власть внутри самой партии. И вот о расстановках сил, обо всем этом подробнее Татьяна Становая. Наисвежайшая статья на «Репаблике» от партии власти к власти партии, куда движется «Единая Россия».
Не настолько свежая, но тоже весьма актуальная статья, которая немножко нас уводит от текущих событий как бы и назад, и вперед, потому что предвыборная кампания у нас...
Это разнонаправленное движение.
Да, и продолжалось, и еще продолжится. Опубликован на Deutsche Welle. Константин Эггерт обещал нам звуковой анонс и не прислал.
Уснул.
Вот, надо сказать, да, выговор Константину Эггерту. Поэтому придется вместо его минуты, его замечательным голосом и интонациями, говорить нам. Константин Эггерт пишет, что у Ксении Собчак есть масса качеств, которые делают ее идеальной сменой с точки зрения Владимира Путина. В общем, он полагает, что на самом деле это проект там Собчак, не знаю, 2024. Вот, что сейчас идет как бы такая обкатка, да, значит, он пишет о том, что пиарщики Ксении Собчак сейчас сработали на отлично. Они представили СМИ образ кандидата на 100% соответствующий интересам значительной части сегодняшней аудитории. Дальше, это так вот, тут многоточие должно быть, там нет текста, но я его ставлю. В США. Прежде всего, интеллектуальные элиты западного и восточного побережья. Вот. Значит, это о том, как ездила в Соединенные Штаты. Ну вот. И что значит, Россия не примет пожизненного президента. Если верить, что личность гонца – это и есть весть, то явление Ксении американцам прошло как нельзя лучше для Кремля. Она также, в общем, лица не потеряла, ведь кандидат Собчак всегда отмежевывался от радикализма. Но что называть радикализмом – отдельный вопрос. Короче говоря, визит Ксении Собчак в Соединенные Штаты как некий маркер, некий предвестник ее возможного преемничества. Вот какую тему разрабатывает сегодня Константин Эггер в своей колонке на Deutsche Welle.
Василий Главнин, мой любимый автор, пишет про Олимпиаду, но в политическом аспекте. В Фейсбуке Василия Главнина можете почитать, там прям целая серия записей про Ким Йо Чон. Ты знаешь Ким Йо Чон?
Ну, это... Сестра.
Сестра. Имя сестра. Имя. Молодая, но очень подающая надежды. Товарищ Ким Йо Чон, кандидат-член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, по совместительству любимая сестра северокорейского правителя, совершенно триумфально съездила на Олимпиаду в Пхёнчхан. Она передала размягшему президенту Южной Кореи приглашение посетить в кратчайшие сроки КНДР ради исторического, братского, национального сближения. На слова милой девушки и сестры вождя
президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин очень тепло ответил, что, мол, давайте создадим условия для этой поездки. Чем там у них дело-то закончилось, можете прочитать в Фейсбуке Василия Головнина. Он с потрясающим чувством юмора все это дело описывает. И очень коротко на «Медузе» про Китай. Какие там новые технологии слежения ходят, такие очкастые полицейские за всеми подсматривают.
В обзоре прессы 835 поподробнее, а я хочу тебе показать фотографию. Вот опознаешь, кто на ней с сестрой? Вот сестра, а это кто?
Американец какой-то.
Точно, американец. Это вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.
Да? Вот а чего это с лицом?
Ну, как? Может, там гимн какой чей играет, не знаю, нейтральный.
Обычно выглядит получше. Или это он очень напряжен из-за того, что рядом
северокорейская женщина? Может, северокорейская сестра.
А подожди, они же просили, чтобы их подальше рассадили.
Ну, вот знак ком публикует сейчас эту фотографию. Вот я посмотрел на
американец, вот прям видно.
Телеграм-канале.
Пенс обычно по-другому выглядит. Подожди.
Ну, это другие пенсы. Через 5 минут продолжим.
Окей, 8:15. Новости на эхе. Самолет Ан-148, потерпевший крушение в Подмосковье, в день ЧП выполнил несколько рейсов. Перед каждым из них было проведено техническое обслуживание, сообщает пресс-служба саратовских авиалиний. В компании утверждают, что борт был исправен. Обломки воздушного судна нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета находился 71 человек. Все погибли. Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане извинился перед гостями игр и журналистами за проблемы с транспортом. Накануне они были вынуждены из-за отсутствия автобусов пешком возвращаться с соревнований по санному спорту. Сильный снегопад, сопровождавшийся шквальным ветром, осложнил минувшим вечером транспортное сообщение с санно-бобслейной трассой. Дорога обледенела. Организаторы приняли решение прекратить транспортное обслуживание объекта. Вице-премьер Александр Хлопунин предлагает ввести гибкий график зимних школьных каникул. В интервью российской газете он сказал, что это поможет развитию российского горнолыжного спорта. Чиновник не исключил проведение эксперимента в Южном федеральном округе. Хлопунин ссылается на мировой опыт. В качестве примера он привел Европу, где в некоторых странах из-за отсутствия снега в Альпах переносят каникулы. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 17 копеек. Евро 71 рубль 39 копеек. И о погоде в столице сейчас -9 градусов. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. В течение дня обещает -7-9 градусов без осадков. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Среда Дальнего Востока.
Здравствуйте, в студии Лев Гулько. Первые 28 девушек-контрактниц Восточного военного округа завершают интенсивную общевойсковую подготовку на Дальнем Востоке. В Хабаровском и Забайкальском краях состоятся экзамены первого года набора военнослужащих. В программу входит обучение по основным воинским дисциплинам, РХБ защите, медицинской, тактической, огневой, физической подготовкой. Также военнослужащие обучаются разведке. Военнослужащие проходят один из сложнейших элементов подготовки – обкатку боевыми машинами пехоты БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат. На завершающей стадии военнослужащие совершат марш-бросок.
Среда Дальнего Востока.
Комиссия по городской топонимике Владивостока в марте рассмотрит вопрос о наименовании одной из улиц именем погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова, который служил в Приморье. Это произойдет после присвоения ему звания Героя России, пишет РИА Новости. Скорее всего, вопрос будет стоять о наименовании улицы в расширяющемся микрорайоне Снеговая Падь. Здесь улицы как раз называют именами людей, которые внесли свой вклад в историю города и страны, сказал представитель мэрии.
Среда Дальнего Востока.
Жители Дальнего Востока до 18 февраля могут наблюдать за полетом Международной космической станции в небе без телескопа. По яркости МКС может соперничать с Юпитером и Венерой. Ее очень хорошо видно при определенных условиях, пишет пресс-служба Московского планетария. Во время пролета нужно посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на немерцающую звезду белого цвета, которая по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красно-оранжевый. Именно в этот момент космонавты на борту видят заход Солнца.
Среда Дальнего Востока.
Группа туристов из Великобритании побывала в лесоохотничьем хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края, в том числе, чтобы запечатлеть на фото амурского тигра. Однако им удалось увидеть только его следы и убедиться, что краснокнижный зверь очень скрытный, пишет информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Две семьи, выходцы из Австралии и Индии, решили начать знакомство с нашей страной именно с нашего хозяйства, чтобы увидеть тигра воочию. Они даже привезли с собой аппаратуру с расчетом сфотографировать краснокнижную кошку, потому что думали, что они у нас тут кругом чуть ли не по улицам ходят. То, что тигр ведет очень скрытный образ жизни, для них стало неожиданностью, сказал руководитель хозяйства Александр Баталов. Таковы вкратце новости Дальнего Востока. Программа подготовлена по материалам сайта nadv.ru.
Среда Дальнего Востока.
Спорткурьер.
В 8 часов 20 минут в Москве. Мне пришла смс. Значит, мне...
Поздравляем вас.
Тебе? Поздравляем. А может быть нам?
Да, нет, мне. АК пишет, то есть писал нам уже Владимир Варфоломеев.
Теперь здесь. Климов
теперь
пишет,
Климов,
Саша.
Пишет. Ну, короче говоря, пишет о чем. Наверное, не буду оригинален, но Олимпиада началась. Александр, что там с икрой? Вам, возможно, непонятно это, но я понимаю, это упрек. Я проспорил Елене Лиховской. Я сказал, что наши спортсмены не поедут на Олимпиаду тогда. Ну, была история, помнишь?
Был, ты был... мне тогда проспорил, понимаешь? Только я что-то... Никаких...
Был кризис.
Никаких плодов.
Да, ты ставок не делал, понимаешь? Надо вовремя делать ставки. Вот, я проиграл Елену Лиховскую, обязательно при встрече с ней расплачусь.
А-а-а. Как хорошо, что завтра и послезавтра она на утренних новостях, правда?
Да. Да, это произойдет. Возможно, это произойдет на ваших глазах. Смотрите нас на YouTube-канале. Подписывайтесь на YouTube-канал.
Ставьте лайки.
Эхо Москвы, лайки, вот это все.
Ну, Олимпиада действительно началась. И уже первые медали. И немало приятных сюрпризов. Есть и не очень приятные. Но все равно. Вот, знаете, со всеми этими политическими, допинговыми и другими историями мы как-то понемножечку забыли, что... Олимпиада – это, конечно, соревнование, вне всякого сомнения, но это еще и праздник. И вот я когда сегодня увидел награждение наших фигуристов по итогам командного турнира, вот стоят наши ребята, там огромная команда, их там человек 8 или 9, что ли, вот, потому что ну, в командных турнирах участвуют, могут участвовать одни и те же спортсмены в короткой и в произвольной программе, а могут там меняться, ротироваться и так далее. И вот наши заняли второе место, уступив канадцам. Стоят молодые, красивые, все улыбаются с этими медалями, в замечательных, красивых костюмах. Костюмах. У девчонок красные, у ребят
рекордами.
С мировыми рекордами, понимаешь, у ребят серые, даже без символики, стильные, они довольны, понимаешь, и вот Женя Медведева наша, вот сейчас уже сказал, серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире, на самом деле сказал замечательные слова. Многие приехали сюда почувствовать магию Олимпиады, и мы ее чувствуем, потому что мы сами ее создаем. И вот я призываю всех болельщиков, не надо уродовать, не надо портить, хотел сказать сейчас немножко более грубое слово, вот эту магию Олимпиады для тех спортсменов, которые там участвуют, которые радуются своим победам, которые переживают из-за своих неудач. Как набросились на Михаила Калиду, нашего фигуриста, который в первый день соревнований рисковал, делал сложные прыжки, но падал. Ну, парню 20 лет. Для него это первый такой олимпийский старт. На него все накинулись. Вот, нужно было осторожнее. Ты в командном турнире. Нужно... Этого не понимаю. Для них, вот я говорю, 18, 19, там, 22 года Калиде, первая Олимпиада. Да для него это праздник. Для него это совершенно другие ощущения, которые, сидя у телевизора с бутылочкой пивка, невозможно никаким образом ощутить. Ну, можно, если пожелать, чтобы они с тобой поделились. Они делятся. Ну, так получайте и, как говорится, не срите в ответ. Вот. Наша команда заняла второе место, как я уже сказал. Минувшей ночью в произвольной программе Михаил Калида был второй. Алина Загитова в женском одиночном катании в произвольной программе порвала всех 20 очков, 20 баллов выиграла у ближайшей преследовательницы, естественно, стала первой, и, как все говорят, что в индивидуальном турнире в женском одиночном катании нас ждет что-то феерическое. Две россиянки, Алина Загитова против Евгении Медведевой. Вот. Ну, заняли наше второе место. Это, кстати, вторая медаль российской команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. До этого у нас была бронза мастера шорт-трек Семена Елистратова. И вот сейчас серебро в командных соревнованиях фигуристов.
Я добавлю только, если вы вдруг любите вот все эти медальные зачеты и прочее, обычно у нас на федеральных каналах очень внимательно следят, у кого сколько медалей, но в этот раз на телевидении особо за Олимпиадой не следят, но на сайте «Эхо Москвы» можно посмотреть, у нас весь медальный зачет есть, потому что многим эта статистика тоже любопытна.
Да и мне любопытно, я, например, за ней слежу, вот, ну, в силу, так сказать, рода деятельности в данный момент. Вот. Хотя, на самом деле, повторюсь, что вот лично мне, опять-таки, вот, гораздо интереснее какие-то истории, какие-то... Все-таки спорт, я имею в виду, для Олимпиады, это прежде всего вот такая, как борьба духа. Вот парень канадский завоевал бронзовую медаль.
Ой,
в
вот
этом самом.
Это супер история, достойная экранизации.
Так, конечно.
Давайте поясним.
Марк, парень сноубордист из Канады. Зовут его Марк Моррис. Ага. Вот. 4 года назад на Олимпиаде в Сочи он также завоевал в слоупстайле бронзовую медаль. Ну и приехал на этот турнир в качестве одного из фаворитов. Вернее, должен был приехать, потому что при подготовке к этой Олимпиаде менее чем год назад он на тренировке врезался в дерево и получил страшнейшие травмы. Даже вот перечислять, когда перечисляешь эти травмы, становится немножко не по себе. Представляешь, разрыв селезенки, повреждение легкого, переломы ребер, руки и таза. И он после того, как вот он сейчас на нынешней Олимпиаде, прошло менее года с того момента, как он, вот, собственно говоря, в это дерево врезался и был... Ну, на границе между жизнью и смертью реально, он показал свою фотографию вот того периода, где он лежит под капельницей, весь там обмотанный, переклеенный и в состоянии очень далеком от спорта, да, да, и сейчас Олимпиад, показал, да, себя, да, понимаешь, опять бронзовый призер Олимпиады. Ну, тут действительно подвиг. Вот ради таких историй, собственно говоря, мне вообще кажется, и спорт существует. Поэтому вот и ребята туда идут, занимаются. Когда в голове только деньги, вот мы не пойдем, там нам заплатят или не заплатят на Олимпиаду, не знаю.
А, еще очень милое видео, я не знаю, милое или не милое, может быть, кто-нибудь скажет, что это ужас и кошмар вообще-то.
Ну что,
быть
какой?
Не
давай, я скажу.
Ну, как северокорейские болельщики. У нас на сайте тоже можешь посмотреть, как болеют северокорейские чирлидеры. У них там прям так супер организовано, они песенку смешную поют, такую ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Ты понимаешь, вот технологическим журналистам это все не смешно. Кто в этом самом, кто в армии служил, тот цирк не смеялся, не смеется.
Ты тоже так, что ли, болеешь, Саша?
Нет, просто когда презентации китайских или корейских компаний, они точно так же там догоняют таких, знаешь, что... Значит, представляем новый там Трэбаным X. И такой, вау, зал взрывается.
Ну,
такой,
северокорейский.
Да. Вот, это Татьяна.
Ой, сама себя включила. Я хотела
две Татьяны.
Да.
Чего?
И тут и там
показывают.
Прекрасно.
Ну, классно же.
Как,
и там такой один дяденька сидит сбоку и как-то очень так вот. У него явно что-то с чувством ритма и так вот периодически.
Мимо.
Мимо хлопает.
Слушайте, но у нас в детском саду что, когда ты приходишь, ну они так же на елке пытаются скакать вместе. Ну и что?
Забанят ли YouTube по авторским правам теперь или нет? Спасибо большое, Константин.
Ага.
Благодарю. Спасибо.
Прости, меня просто так впечатлили эти девушки из Северной Кореи.
О погоде через несколько секунд.
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию, методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Не
Я подумал, Таня, что это они просто радуются, что их выпустили ненадолго.
Вот. Покормили, да, дали одежду. Здорово. Как мне сказал друг, говорит, ты готовься, мы скоро так же будем.
Ну, примерно, да.
Минус 9 сейчас в Москве, давление 749 миллиметров ртутного столба. Пасмурно сегодня, облачно с прояснениями, ну, вроде без осадков.
Значит, сегодня начинаются поединки, в которых побеждает сильнейший. Раньше слабейший побеждал, а сейчас сильнейший.
А может это... быть, там едят?
Нет, это среди, и среди зверей. Среди едят. Зверей. Потому что сегодня звериный свадебник. Вот, и поединки, а потом звери играют свадьбы. Вот, на столе непременно сегодня должна быть дичь. Вот, возьмите как-нибудь перепелов.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
Москве 8 часов 30 минут. Новости на эхе. Причинами крушения самолета Ан-148 в Подмосковье могли быть обледенение лайнера или поломка указателя скорости, пишет Коммерсант, ссылаясь на свои источники. Издание напоминает, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы перед взлетом, поскольку погодные условия позволяли обойтись без этого. Взрыв, который услышали жители близлежащих населенных пунктов, мог произойти при детонации топливных баков в момент столкновения с землей. Кроме того, могло произойти моментальное разрушение двигателя во время полета. Напомню, жертвами крушения стали 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Россия завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. Серебряную награду команде принесли фигуристы в командных соревнованиях. В последнем виде программы, произвольном танце, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место. Одиночник Михаил Каледа стал вторым. Чемпионка России и Европы 15-летняя Алина Загитова взяла первое место, установив личный рекорд. Командный турнир выиграли канадцы. На третьем месте оказались американцы. В Чечне сегодня может начаться снос почти 40 частных домов. В числе них и дом правозащитника Аюба Титиева, семья которого оттуда уже уехала. С подробностями Андрей Гаврилов.
Сразу 37 частных домов хотят снести в Курчалоевском районе. Их хозяева узнали об этом всего лишь неделю назад. Сотрудники местной администрации прошли по домам и созвали людей на сход у мечети, где и сообщили им о предстоящем сносе. Рассказали в правозащитном центре «Мемориал». Жителям дали понять, на месте их домов появится торгово-развлекательный комплекс. Его начнут строить 1 марта. Никаких договоров с владельцами домов не подписали. Выкуп строений и земельных участков, по данным правозащитников, не производили. Люди не посмели возмущаться и начали искать места, куда смогут переехать и вывести свое имущество. Среди домов, которые попали под снос, и дом правозащитника главы представительства «Мемориала» в Грозном Аюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении марихуаны. Сразу после его задержания месяц назад его дом блокировала полиция. Родственники правозащитника позже покинули Чечню.
Власти Курчалоевского района обещали людям, чьи дома снесут, предоставить им жилье, но конкретных сроков не назвали. В центре Москвы будет построено новое 8-этажное здание для Совета Федерации. Как стало известно Коммерсанту, оно будет переходить в нынешнюю резиденцию Верхней Палаты Парламента. Начало строительства запланировано на 2019 год. Предполагается, что строительные работы будут вестись на задворках двух занимаемых Советом Федерации объектов на улице Большая Дмитровка, бывшего здания Госстроя и архитектурного памятника рядом с ним. В Объединенных Арабских Эмиратах представили межпланетный зонд, который может отправиться на Марс. С его помощью планируется провести всесторонние исследования атмосферы Красной планеты. На аппарате будут закреплены мощные солнечные батареи. Год назад Объединенные Арабские Эмираты объявили о планах построить на Марсе первое человеческое поселение. И о погоде в столице минус 9 градусов сейчас. Днем осадков не обещают. Минус 7-9 градусов так и будет. Марина Старсина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Это реклама для тех, кому много не надо, кому достаточно самого лучшего. Донстрой представляет уникальные квартиры с панорамными видами на реку и Москва-Сити. В жилом квартале сердце столицы. Собственный парк, школа, детский сад, фитнес с бассейном. Но главное, беспроцентная рассрочка на 2 года и ключи, которые вы получите уже в этом году. 495-127-6070. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com.
Russian Art and Antique Fair. Ярмарка классического и современного искусства. Шедевры живописи и скульптуры. Ювелирные изделия. Антикварная мебель и многое другое. С 13 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж». Москва. Манежная площадь. Дом 1. 12+.
В среду, 14 февраля в 12:08 в эфире «Эхо» обсуждаем тему «Личные деньги. Как защитить свои финансы? Криптореволюция и как на этом заработать?» У нас в студии финансовый эксперт компании «Goldman Capital» Алексей Широков. Не пропустите 14 февраля в 12:08.
Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
Лев Гульков нам пришел. Доброе утро, Лев. У нас много времени, смотри. Да. Мы тебе постараемся мешать, конечно, но до 8:45 мы сегодня.
Доброе утро. Понятно, что газеты не все, правда, но многие вышли с первополосными публикациями, с продолжением на другие, о катастрофе, которая произошла вчера в Подмосковье, и, так сказать, анализ какой... Ну, не анализ, пересказывая мнение экспертов.
Ну, вот, да, я как раз хотела спросить, а газеты пишут больше, собирая вот все, что известно было на тот момент, когда ну, уходили в печать, или уже все-таки какая-то аналитика это появилась с какими-то версиями?
Они напоминают, и вот газета РБК, она собрала версии своих экспертов. Я вчера просто смотрел канал РБК, и эти все эксперты, они один за другим были приглашены в студию, просто вот один за другим многие эксперты, и довольно известные, и очень авторитетные, и практически все, ну, все имеют отношение, конечно, к авиации, заслуженные летчики и прочее. Вот, и сегодня РБК пытались это все как-то так скомпоновать и вынести на страницы своей газеты РБК.
А ты прихватил «Комсомольскую правду» сейчас или нет?
Нет, «Комсомольская правда» там осталась.
Я просто хотел добавить тогда, с твоего позволения. Давай, у них тоже есть...
У них тоже, у них прям первая полоса такая в темном виде. Она
да, и тут, что интересно, пишет корреспондент отдела политики Эдвард Чесноков. И вот Эдвард пишет нам о том, что у него есть версия, собственно. Хотя он сразу признает, что он не специалист. Не, да?
Не прав.
Но у него есть версия украинское происхождение самолета. И, дескать, запчасти, которые могли поставляться, могли быть какого-то ненадлежащего качества. Вот, для этих Антоновых, поскольку это российско-украинский проект.
Ну, самолет собирался вот здесь.
Да, 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 да. Запчасти, вот, запчасти сначала отказались от двигателей.
Я знаю, откуда у него эта версия, потому что очень многие, и вчера это говорили эксперты, несколько человек пошли, версия, видимо, у него, от того, что, в общем, было много жалоб на эти самые запчасти, на их качество. Вот, вот и все. Но, может быть, у него оттуда это все, у этого корреспондента.
Да, да, не исключено.
Не исключено, конечно.
Ну, тут...
Но дело, не так, дело, как оказалось, не... Ну, как говорят эксперты.
Пока непонятно, пока но тут непонятно. С характерными выводами там, или фразами, там, типа, однако Майдан порешал по-своему. Вот. Ну, вот это в «Комсомольской правде». Мы помним звездное выступление этой газеты по поводу MH17 и летчика Волошина. Вот, поэтому можно и к этой версии тоже относиться. Ну, нет, так же, ну, в общем, имейте в виду, так сказать.
Да, там как бы вот два таких совсем противоположных мнения. Либо самолет начал, так сказать, вот уже в полете разваливаться, да, неизвестно от чего. Либо, как говорят эксперты, так сказать, вот уже знакомые с ходом расследования здесь, все возможные варианты версии авиакатастрофы рассматривать, включая террористический акт, как говорят тоже многие эксперты, все вполне возможно, если, значит, вот это разрушение произошло еще в полете. Вот. Но эта версия вряд ли будет приоритетной, так как эксперты взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков самолета, не нашли на них микрочастицы взрывного вещества, отметил источник. Правда, разброс большой этих обломков где-то в радиусе километра, что, как говорят эксперты, указывает на то, что самолет стал разрушаться еще в полете. Тем не менее, вот как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, двигатели Ан-148 сработали вплоть до столкновения с землей. Разрушение судна произошло от удара о землю. Вот такая тоже есть информация, и тоже от таких авторитетных источников. А еще один из источников говорит, что может быть так называемая микротрещина. Это заслуженный летчик-испытатель Ильи Громова Владимир Бирюков. Вот такого рода авария вполне могла случиться даже с самолетом, который эксплуатируется всего 8 лет, разрушаться еще в воздухе из-за усталости разрушений. При изготовлении какой-то детали силовой конструкции могла возникнуть микротрещина, которая впоследствии стала больше. Внешним осмотром ее не заметишь, аппаратура и системы контроля, которые используются при ежедневной эксплуатации, ее тоже сложно выявить, сказал Бирюков. По его словам, нарушение периодичности замены масла, а такая тоже версия была, и были там претензии. А на этом самолете выявлено незадолго до катастрофы Ространснадзором, едва ли могло привести к разрушению борта в воздухе. Ну, в общем, надо следить за ситуацией.
Ну да, там, я так понимаю, один из черных ящиков нашли, пригодном вчера, для расшифровки состоянии, поэтому, может быть, как-то появится новая информация после расшифровки.
Да. Теперь, что касается Олимпиады, о которой тоже пишут многие. Вот РБК в свою очередь написал, что интернет-трансляция церемонии в Пхенчхане посмотрели более 3,5 миллионов россиян. Такие предварительные результаты о том, как смотрели открытие Олимпиады. По телевизору станет известно сегодня, когда исследовательская компания «Медиаскоп» обработает все данные по стране. Отдельные интернет-площадки уже подвели предварительные итоги. В «Одноклассниках», как сообщил РБК, представитель соцсети, церемонию открытия посмотрели 3,5 миллиона уникальных пользователей. При этом общее количество заходов на страницу с запуском плеера достигало 5,6 миллиона раз.
Ты смотрел открытие Олимпиады, Лев?
Нет, я смотрел потом уже всякие там шорт-треки.
Наташ, ты смотрела?
Да.
Саш, ты смотрел?
Нет.
И я не смотрел. Шорт-треки,
фигурные катания.
А, ты соревнования уже смотрел.
Саму церемонию нет.
Ну, я, к сожалению,
так, вот
не смог.
Четверых находящихся в суде никто не посмотрел открытие Олимпиады.
Но, тем не менее, вот 3,5 миллиона человек посмотрели.
Ну,
мне интересно было посмотреть. Я
не знаю, вообще это обычно любопытно.
Как действие само по себе.
Шоу?
Да.
Нет,
согласен. Я был вживую в Сочи. Впечатляет.
Да. Кстати, в Сочи смотрели меньше, чем эту Олимпиаду в соцсети, как пишет. Вот аудитория интернет-трансляции открытия игр в Пхенчхане только в «Одноклассниках» уже превысила общее число пользователей, наблюдавших в интернете за открытием Олимпиады в Сочи 4 года назад, как пишет РБК.
Там самый интересный аспект, это, конечно, что не по телеку теперь все смотрят, а в интернете. Я видел, по-моему, у Анны Качкаевой, если не ошибаюсь, прошу прощения, если перепутал, по-моему, у Анны Качкаевой, которая как раз посмотрела.
А здесь РБК тоже об этом.
Да.
Слушай, это на самом деле очень удобно, тем более, что, например, если ты заходишь... там.
Телеобозреватель тот же... посмотрел в интернете, понимаешь, чем я? Вот я о чем.
Если ты заходишь на там тот же Яндекс, то у тебя первым делом внизу всплывает такое окошечко с ссылкой на трансляции и анонсом, что во сколько посмотреть.
Классно.
То есть, ну, как бы, давайте... ты никуда не денешься от этого. Очень, ну, это правда классно сделано.
Еще про Олимпиаду. Вот это «Ведомости», последняя полоса. Джейсон Гай, обозреватель Wall Street Journal. Российские спортсмены выиграли соревнования по стилю, он считает, в Пхёнчхане. Вот, я нахожусь в Пхёнчхане, и я здесь, чтобы сказать вам, россияне выглядят хорошо, действительно хорошо. Хотя формально россияне здесь не россияне, наименование сборной России под запретом, поэтому российских спортсменов, прошедших допинг-тесты и допущенных к участию, называют олимпийские атлеты из России, ОАР. Я думал, ОАР звучит грустно, так ведь? Поэтому я предполагал, что их наряды будут столь же меланхоличными, как и их бюрократическое название. И что у них на спине будет написано что-то в стиле «Несносные медведи» или «Выпущенные на поруки Путина».
Россия потом, для грустных.
Но потом я увидел спортсменов на церемонии открытия. Черт, ОАР. Вариант, предложенный российским брендом «За спорт» и Nike. Одновременный, острый, простой и, как бы это еще слово подобрать, чистый. И он считает, что это невероятный прорыв. Каждый спортивный фанат знает, что если дело касается спортивного дизайна, меньше всегда лучше. И дальше он приводит в пример форму Янкис из Нью-Йорка. Дальше там Селтик. Дальше там, например, Уимблдон. Да, такой дресс-код для теннисистов. Ну, вот он и в такой квинтэссенции он считает форму таких джексонвильских ягуаров. Вот она такая же, простая и, так сказать, стильная.
Так, простенько, но со вкусом.
Да.
Много американских команд узнали мы сегодня. Спасибо большое, Лев Гулько. Вернется к нам после 9 часов. Обзор прессы там тоже большой. А мы с вами расстаемся минут на 10.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Новости на Эхе. В Оренбургской области сегодня объявлен траур по погибшим в результате крушения самолета Ан-148. Он разбился накануне в Подмосковье. На борту воздушного судна находился 71 человек. Самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в Домодедово. Спасательная операция минувшей ночью была прекращена. Поисковые работы будут вести в течение недели, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Российские военные успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО, как сообщает сайт газеты «Красная звезда». Испытания проводились на полигоне в Казахстане. Утверждает, что ракета выполнила задачу, поразила условную цель с заданной точностью. Другие подробности не приводятся. В Таиланде дипломаты добиваются встречи с россиянином, арестованным по запросу ФБР. 31-летний Сергей Медведев был задержан в Бангкоке 2 февраля. Его подозревают в причастности к международной хакерской сети. В полиции королевства утверждают, что россиянин может быть экстрадирован в Соединенные Штаты. Цены на нефть начали рост после резкого недельного падения. Баррель марки Brent подорожал до $63. За минувшие дни, напомню, нефть потеряла в цене почти 10%. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 17 копеек, евро 71 рубль 39 копеек. В Москве сейчас минус 9 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Чай, кофе, минералка?
Нет, мне нужен фреш.
Яблочный, апельсиновый?
Монолитный. Свежий архитектурный проект «Фрэш» на юге Москвы. Весь сок рынка недвижимости в новом проекте компании «Донстрой». Стильные фасады, панорамные окна, подземный паркинг, охраняемая территория. Архитектурный проект «Фрэш». Весь «Фрэш» рынка недвижимости. 495-127-6020. Подробности на donstroy.com.
Радио «Эхо Москвы» и театр «Геликон Опера» представляют спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича. Безудержная любовь, безумные страсти, жестокие нравы. Эта музыка впитала в себя эмоции всего человечества. Опера «Леди Макбет» в постановке Дмитрия Бертмана завоевала мировое признание. 22, 24 и 25 февраля «Леди Макбет» снова на сцене зала «Стравинский». Подробнее на сайте театра «Геликон Опера». Категория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В 9:35 в утреннем эфире Александра Плющева и Татьяна Фельгенгауэр «Живой гость». В этот понедельник к ним придет журналист, профессор департамента медиа НИУ Высшей школы экономики Сергей Корзун.
Оборонно-промышленный комплекс России. Вызовы 2018-го. Такова тема программы «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов. У нас в гостях депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по промышленности Денис Кравченко. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Как правильно?
Когда эмоции переполняют, трудно подобрать слова. Точнее, проблема в том, что ты не можешь выбрать. Слова буквально толпой спешат к тебе на помощь. Хочешь сказать как можно выразительнее, как можно ярче, так, чтобы люди поняли, что событие и правда из ряда вон выходящее. А получается что-то вроде «в этом районе сегодня произошло серьезное ЧП».
Кошмар какой!
ЧП, то есть чрезвычайное происшествие. Ну и как оно может быть несерьезным? Стоит только расшифровать это сокращение, к которому все мы так привыкли, и сразу станет понятно, что слово «серьезное» тут лишнее. Достаточно сказать, что в этом районе произошло ЧП. Просто ЧП. Поверьте, мало не покажется. Или вот еще сервисное обслуживание, которое нам предлагают повсюду. Сервисное обслуживание аппаратуры, автомобилей, техники. Позвольте, если сервис – это услуга и обслуживание, то зачем мне еще какое-то сервисное обслуживание? Может быть, это какое-нибудь особое обслуживание, высококачественное? Или, что вернее, слово «обслуживание» кажется нам слишком простым, и его хотят усилить словечком «иностранным». А получается, масло масляное. В общем, что-нибудь одно. Или сервис, или обслуживание.
Вот это правильно.
Точно так же стоит выбрать одно из двух. Или потенциал, или возможность. Потенциальные возможности – это слишком. Потенциальный – это ведь и есть возможный. По крайней мере, это одно из значений. Выходит, возможные возможности. Объяснение во всех этих случаях я вижу только одно. Желание усилить. Во что бы то ни стало усилить значение второго слова. Вот еще вспомнила о сильном урагане. И сразу хочу спросить вас, можете ли вы припомнить ураган не сильный. Этакий слабый ураган, ураганчик. Не можете? Вот и я не могу. В общем, не надо лишних слов, и все будет нормально.
Ну как? Правильно!
Я Марина Королева. До скорого.
В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Рекламно-информационная программа «Экономика».
Спонсор выпуска ООО «Hyundai Motor СНГ». Полноприводные седаны «Genesis». Официальный партнер Российского инвестиционного форума 2018.
С вами Анна Князева. Доброе утро. Регион определяет планы своего участия в Сочинском инвестиционном форуме, который, напомню, будет работать 15 и 16 февраля. Так, удмуртская делегация на площадке форума намерена показать три ключевых направления, которые отражают промышленный и производственный инвестиционный потенциал региона. Сделано в Удмуртии. Инвестируй в Удмуртию, и Удмуртия заряжает. Среди проектов, которые покажет республика, строительство платного скоростного участка автодороги М7, строительство транспортно-логистического центра на базе порта Камбар, а также строительство ледовой арены и ЖЭСК-арена. Речники в России считают критичной потерю нефтепродуктовых грузов из-за предложения железнодорожных скидок на направлениях, сопоставимых с речными перевозками, о чем было объявлено РЖД в ноябре. По словам заместителя руководителя Росморречфлота Виктора Вовка, в случае принятия решения по снижению таких тарифов в этом году появится дефицит денежных средств в судоходных компаниях, который, в свою очередь, может привести к невозможности исполнения обязательств по выплате лизинговых платежей и обязательств, связанных со строительством нового флота на российских верфях. Конечным итогом такой тенденции, по его словам, с учетом предполагаемого введения скидок, может стать банкротство предприятий водного транспорта. Уже к концу текущего года по УКАТам российской национальной платежной системы МИР можно будет записаться на прием к врачу онлайн и купить лекарства в аптеках по электронному рецепту. В самом НСПК сообщили, что на технологическом уровне такая возможность уже реализована. Банки-эмитенты при этом будут сами решать, какие нефинансовые сервисы добавлять на карту, исходя из потребностей своих клиентов и совместимости с инфраструктурой того или иного региона. Акции ФК-системы в ходе торгов на московской бирже выросли более чем на 4% в пятницу на заявлении Владимира Евтушенкова о дивидендной политике компании. Он подчеркнул, что мировое соглашение с Роснефтью, в рамках которого ФК должна выплатить 100 миллиардов рублей, не повлияет на дивидендную политику. Сам Евтушенков контролирует 64% акций холдинга от своей доли в промежуточном выплаченных дивидендах компании за 9 месяцев прошлого года на сумму 4 миллиарда рублей, напомню, он отказался.
Полноприводные седаны Genesis. Элегантный и мощный G80. Седан представительского класса G90. Кредит 6,9% годовых. Genesis. Официальный автомобиль Российского инвестиционного форума 2018. Genesis. ООО «Русфинансбанк». Предложение ограничено действительно до 28 февраля 2018 года. Не оферта. Подробная информация в официальных дилерских центрах Genesis.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев. «Формула-1» продолжила путь в бездну. Видимо, испугавшись своего предыдущего заявления об отмене участия «Грид Герлс», господин Братчес обрадовал нас тем, что теперь в рамках поддержки семейных ценностей на стартовую решетку будут выходить «Грид Кидс», ну то есть дети. Конечно, они будут непростыми детьми, это будут молодые люди, которые сами принимают участие в соревнованиях, например, по картингу. А для того, чтобы они все не разбежались куда попало, их будут сопровождать родители. Вот такая вырисовывается семейная идея. А почему бы тогда не пойти еще дальше? Может быть, места на стартовой решетке, которые пилоты завоюют в квалификации, и будут итоговыми местами в гонке. И чтобы не создавать излишнюю опасность, машины после старта аккуратно и шепотом в сопровождении детей и родителей проедут один круг по трассе и счастливо финишируют. Потом на подиуме можно будет облиться. Нет, не шампанским. Какой же может быть алкоголь при таком подходе? Лимонад тоже будет неправильным. Он вредный. Давайте обольемся молоком. И полезно, и красиво. Веселые молочники на финише гонки принесут большой бидон свежего молока, и финальный семейный пикник с хлопушками и конфетти подведет итог напряженного дня.
Автогоризонты автомании.
Знаете, что меня пугает больше всего в дизайне современных автомобилей в рамках одного бренда? То, что они все становятся уныло одинаковыми. Есть такой бог в пантеоне автомобилестроителей, и зовут его узнаваемость бренда. Почему-то считается правильным, если с первого взгляда можно определить, к какому бренду относится автомобиль, но невозможно понять, какая конкретно модель перед вами. Это хорошо. Это позволяет повысить ценность бренда и, конечно, на этом фоне существенно увеличить продажи. Это странное заблуждение всегда лично у меня вызывало много вопросов.
Технодрайв автомании.
Предположим, я купил младшую модель автомобиля в линейке конкретного производителя, а у кого-то в распоряжении машина, относящаяся к более престижной категории. Но с 30 метров они выглядят совершенно одинаково. И может быть, мне и будет приятно казаться значительнее, чем я есть в глазах других людей, но мой коллега напротив будет испытывать некоторый дискомфорт из-за того, что ничем не отличается от меня. Эта проблема очень явно проявлялась у автомобилей Audi, и наконец на нее обратили внимание. По заявлению главы правления Audi Руперта Штадлера, стиль русской матрешки в рамках бренда сделал свое дело. Машины стали узнаваемы везде, и теперь руки шеф-дизайнера компании Марка Лихте не то чтобы совсем развязаны, но у него наконец появляется возможность трудиться над индивидуальным дизайном для каждой модели немецкого автопроизводителя. А значит, автомобильный мир станет разнообразней и интересней. Все чаще европейские автопроизводители делают правильные заявления, а значит, еще не наступила эра безликих транспортных средств.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Чтобы продлить срок службы коробки передач, в ней нужно менять масло каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО-фильтр. Станция быстрого техобслуживания любых марок авто. Фильтр – достойная альтернатива дилерам и экономия до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Фильтр работает круглосуточно. Приезжайте в Сокольники или на Можайку. Звоните и записывайтесь. Код 495, телефон 259-3000. 259-3000. Сайт estofilter.rf. Диагностика бесплатная.
Это была программа «Автомания».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Мы сейчас пытались посмотреть Олимпийские игры по интернету. И не смогли.
Да, почему-то вместо горнолыжного спорта женщины гигантский слалом, прямая трансляция из Кореи, Матч ТВ через Яндекс, я не знаю, может, у них там просто по пути что-то ломается, вот, показывает нам...
Бундеслигу.
Да, Мюнхенской Баварии с кем-то, не знаю с кем.
Ну, нормально, можем посмотреть и футбол.
Ну, да,
кстати. Зачем тебе женский гигантский слалом, когда есть 22 мужика?
Бавария, прекрасно, действительно.
Да, а так мы хотели голосовать, на самом деле.
Да, проголосовать вот что хотели. Оказывается, мы выяснили, что на Эхе не проводилось голосование, смотрели ли вы. Там было «Будете ли смотреть?». Но между «Будете» и «Смотрели ли вы?» открытие Олимпиады, конечно, пропасть. Но раз мы уж с Левой здесь обсуждали эту тему, то давайте мы и с вами тоже обсудим. Посмотрели ли вы открытие Олимпийских игр? Выяснилось, что у нас в студии 0% из 4, 100% не смотрели. А вы смотрели или нет? Если вы смотрели церемонию Олимпийских игр, неважно, в прямой или в записи, может, вы в записи потом посмотрели, 660-0664. Если нет, не смотрели, 660-0665.
Голосование пошло.
Смотрели, смотрели, 660-06-64, не смотрели, 660-06-65.
Значит, во-первых, предполагают, что играет Бавария с Хоффенхаймом.
Нет.
Или, что на самом деле, играет Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.
Нет, тоже нет.
Нет?
А, нет, Манчестер Юнайтед, может быть. Манчестер Юнайтед с Ньюкаслом, может быть, да.
Да? Нет, да. Не Бундеслигу показывают, нет. По английскую премьер-лигу показывают,
может быть,
да. Все равно гигантского слалома нет.
Да, да, там по-любому хорошо. Вот. Я думал, что Мюн это Мюнхен, а Мюн, может, Манчестер Юнайтед, может быть, да, вполне возможно. С Ньюкаслом, да, совершенно верно. Ну, это я, да. Не Бундеслига, а кто? Премьер-лига. Вот, это я такой по утру. Не совсем. Адекватный. Значит, мы спрашиваем вас, смотрели ли вы открытие Олимпийских игр? Вы смотрели, Марина?
Ну, мы на работе были.
А, на работе вынуждены.
Ну, да, смотрели.
Да, да, были привязаны, значит, это прикованы. Вот, смотрели ли вы? Если да, 660-06-64, неважно, как по интернету, по телевизору, значит, записи в прямую, 660-06-64, нет, не смотрел, 660-06-65, мы после новостей подведем итоги.
Вот скажи, как раз Марина Старостина нам пока новости не начались. Там ничего из-за непогоды не отменяли?
Пока не было сообщения.
А, может, там отменили, да, и теперь нам показывают из-за этого Манчестер Юнайтед. Ну, ничего, мы это посмотрим. Господи, что показывает Евроньюз? Уже в ЮАР требуют отставки президента. Докатились.
Ну, тем временем мы провели небольшое расследование по трансляции Олимпиады.
Да.
Тут случайно выяснилось, что английская премьер-лига вместо гигантского слалома женского, ну, просто там из-за непогоды на 15 февраля перенесли соревнования, а Матч ТВ просто решил не менять заголовок.
Возможно, это в Яндексе.
А, в Яндексе,
Яндекс транслирует.
Яндекс поменял заголовок. Вот, и выглядит немножко странно.
Я в Твиттере вывесил там такой заголовок, что женщина гигантский слалом, трансляция из Кореи, и мужики играют в футбол. Ну, бывает.
Ты чего там, смотрели, не смотрели?
Да, мы спрашиваем, смотрели ли вы трансляцию Олимпиады? Специально для тебя, Лев, устроили опрос. Вот, такой небольшой тебе подарок. И смотри, получается, 46% смотрели открытие по телевизору или по интернету, неважно, записи или прямой, неважно. И 54% не смотрели наша аудитория. То есть 50 на 50 примерно. Вот. Так что так, можно продолжать смотреть. Мы уже выяснили алгоритм Татьяны здесь в прямом эфире, по которому можно искать прямые трансляции. Там просто телеканалы, естественно, разные телеканалы, которые транслируют Яндекс у себя. Вот можно в интернете продолжать смотреть.
А можно смотреть YouTube-канал «Эхо Москвы». А
как раз, да.
Нас показывают.
Когда нет Олимпиады, уж точно не можно, а нужно смотреть. Вот. Ну, когда есть, можно все-таки прерваться ненадолго. Давайте перейдем к сегодняшним газетам.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Акции, специальные программы и дисконты – главные инструменты девелоперов для стимулирования продаж на своих объектах. По итогам января 2018 года доля проектов со скидками в целом по рынку Москвы составила 90%, посчитали специалисты агентства «Бон Том».
И, конечно же, ушли в прошлое те времена, когда остроумный застройщик предлагал бейсболку в подарок при покупке квартиры стоимостью в несколько миллионов долларов. Скидки предлагаются весомые – от 1 до 28%. Впрочем, как нижняя граница, так и верхняя встречаются редко. А вот на бонус в размере от 3 до 10% при 100% оплате, включая ипотечные средства, можно рассчитывать в большинстве проектов. Надо иметь в виду, что скидки делятся на основные и дополнительные. В комфорт и бизнес-классах самая распространенная основная скидка составляет 3%, в эконом-классе 2%, отмечают аналитики агентства. Эти небольшие скидки зачастую дополняются довольно существенными, от 5 до 15% на выделенный пул лотов. Такая практика помогает застройщику в ручном режиме как управлять продажами, так и нащупывать равновесную цену отсечения, по которой реализуется большая часть предложения. Скидки и акции, как дополнительный инструмент привлечения покупателя, существовали на рынке недвижимости всегда. Но с каждым годом застройщики ищут новые способы привлечения покупателей, не только устанавливая основные скидки, но и расширяя список дополнительных дисконтов, которые суммируются с основными или предоставляются на выделенный пул квартир. Это так называемая группа скрытых преференций, которые озвучиваются покупателям только при посещении офиса продаж. А существуют еще скидки, которые спрятаны под неценовые преференции, как, например, машины-места, кладовая или отделка в подарок. Любой из этих подарков потянет не меньше, чем на 10% от стоимости квартиры. По сути, это способ вывести покупателя на сделку максимально быстро. И именно сейчас такая политика становится все более актуальной. Если в январе 2013 года доля проектов со скидками составляла 45%, то в этом году она выросла почти до 55%. Объем дополнительных преференций тоже существенно увеличился. За 5 лет количество жилых комплексов с дополнительными скидками выросло на 30%. В основе такого поведения застройщиков – ужесточение конкурентной борьбы за покупателя на фоне резко увеличивающегося объема предложений. Ведь на сегодняшний день в реализации в границах Старой Москвы находится порядка 3,5 миллионов квадратов жилья. В первой половине 2018 года на рынок столицы поступит еще не менее 5 миллионов, из которых 85% относятся к массовому сегменту. Продать весь этот объем без скидок просто невозможно.
Это была программа «Честный дом».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Вот мы и дошли до газет.
Да.
Переходили и дошли.
Новая газета сегодня публикует материал, свое такое кричащее, я бы сказал, расследование. Почти 4 года родители Александра Шерера, он служил в российской армии и погиб. Не могут похоронить сердце сына, оно хранится в двух стеклянных банках, разрезанное на мелкие куски. И точка в этом деле о странной гибели 20-летнего солдата пока не поставлена. Он был призван, служил в Армении. Вот. А потом пришла телефонограмма. Родителям прошу известить гражданина Шерера Евгения Владимировича и гражданку Шерера Елену Владимировну, проживающих по адресу там такому-то, что их сын Шерер Александр Евгеньевич, 5 октября 1993 года рождения, номер расчета там такой-то, гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, все это вот написано, все эти номера. И дальше выделено, но в газете умер при исполнении служебных обязанностей в результате внезапной смерти. Спортивный парень, который там играючи поднимал 16-килограммовые гири, и смерть вот так внезапно наступила. Именно так, 21 слово про то, как служил, и только 5 про смерть. Телефонограмма пришла 26 февраля днем, кроме никаких официальных разъяснений не было. И дальше родители стали, собственно, понятно, что это такое огромное совершенно горе и шок. И они стали выяснять, что же случилось, и вот такая информация у них появилась. Из разговоров с сослуживцами выходило, что Саша во время построения на завтрак подрался с другим солдатом Владом К. Из-за полной ерунды берцы, что ли, не поделили в сушилке. Выяснять отношения и волтузить друг друга они продолжали на улице. В какой-то момент Влад бросил Сашу через бедро, тот упал на спину, захрипел
и больше уже не вставал.
Ну, это да, большая статья, я сегодня читал по дороге, да, об издевательствах над родителями прежде всего.
Прежде всего,
о неуставных отношениях, да, но прежде всего об издевательствах над родителями.
И о том, как, собственно, вывести себя из этой истории Министерства обороны, что не мы виноваты. Да, вы нам прислали больного сына.
Вот это шикарное обвинение, просто фантастическое.
Вот еще одну версию озвучил автор телеграммы полковник Рузинский, которому в конце концов дозвонились шереры. Он обиженно кинул через губу Сашиному папе Жене: «Вы чего это мне больного прислали служить? На завтрак он шел, упал и умер». Ну и вот, в общем,
но сегодня история. Мы поговорим.
Там было подменено сердце, да, просто вырезано сердце. И когда они повезли его на такую независимую экспертизу, это тело. Ну, в общем, там длинная история.
Мы еще вернемся к этой статье, когда будем говорить об ситуации в Сирии, несмотря на то, что это к Сирии не имеет никакого отношения. Но это,
нет, это
армия. Армия, это да, армия. Это он служил в Армении, да.
Да.
Вот, поговорим после 10 часов.
Да. Газета «Ведомости» немой как рыбка. Уже понятно, о чем идет речь. Юрист Олег Дерипаский нашли способ заблокировать любые журналистские расследования. И в субботу стало известно комбинация юристов Дерипаский. Бизнесмен подал иск к модели Анастасии Вакушевич, она же Настя Рыбка, и секс-тренер. Я думаю, что это ушло уже, есть, оказывается. Секс-тренеру Александру Кириллову, он же Алекс Лесли. Представитель Дерипаский сказал «Ведомостям», что дело рассматривалось на закрытом заседании, так как иск о защите частной жизни истца. Истец требует удалить из аккаунтов личную информацию, его персональные данные, запретить дальнейшее использование, хранение и распространение личных информации персональных, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального ущерба. Вашукевич и Кириллов в соцсетях разместили там частные фотографии, где изображен Дерипаский, аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни.
Ну, полгода, не полгода, подожди, еще полгода.
Больше.
С 16-го года,
да,
это как-то никого не волновало.
Навальный не стал ответчиком, сказал представитель Дерипаский. СМИ подхватили информацию о атаку Навального и стали перепечатывать нарушение закона частной фотографии или постить ролик Навального. Суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в интернете до разрешения спора по существу. Публикация информации сделана с коммерческим интересом, говорит он, в целях раскрутки книги.
Я бы тут добавлял суд, к которому имеет суд из региона, к которому имеет непосредственное отношение богатейший олигарх Дерипаска, в нарушение общепринятой практики молниеносно принял это решение.
Да. Значит, Гражданский процессуальный кодекс позволяет суду в течение дня после обращения заинтересованного лица
без вызова ответчика. Вопреки практике. Попробуйте в суде
меры.
В течение суток
это сделать. Говорит адвокат Алексей Мельников.
Да.
Если суд будет рассматривать спор несколько месяцев, информация о частной жизни получит десятки просмотров, и решение суда станет неисполнимым. Любые подобные меры должны быть соизмеримы нарушения. Положить в данном случае они соизмеримы.
Тут можно я уточню?
Да.
Это очень важный момент, потому что, насколько я помню, когда только вся эта история появилась, обращали внимание, что там несколько СМИ об этом особо не писали, в том числе «Ведомости». А вот «Ведомости» про Приходько-то что-нибудь пишут? Или только про Дерипаску?
Нет, есть, конечно, здесь тоже где-то
да?
Приходько.
Да.
Где-то упоминается.
Где-то
да. упоминается.
Но в основном... Нет,
в основном происк.
В основном происк. И, собственно, юристы это все дело комментируют.
Очень важный аспект выбрали «Ведомости». Важнейший.
Подобные исключительные меры возможны, говорит заместитель гендиректора Transparency International в России Илья Шуманов. Но тут происходит переключение внимания с того, что вице-премьер фигурирует в расследовании Навального на ограничение распространения сведений.
Да, именно так.
Так
именно,
происходит. Именно так. Но эту тему мы тоже обсудим после 10. Но,
возвращаясь к суду и процессу, просто я как человек сам непосредственно задетый распространением личных данных, и именно судом, Мещанским судом, вот, я, собственно, знаю, что не в течение не только суток, но и недели может ровно счетом ничего не произойти. А это мои личные данные убрали, а данные других людей, которые там были опубликованы в порядке их, как это они сказали, технического сбоя, на самом деле просто разгильдяйство их сотрудников, они так и висели, не знаю, может, и сейчас до сих пор висят. А я получал ответ, а данные этих людей так и висели. Нормально. Все. Так что вот, есть просто этот, как у плебса, а есть дерипаска. Вот и вся разница.
Я продолжаю, да?
Да, прости. Да? Прости, ремарка.
Нет,
была.
Я просто, так сказать, вот тут я продолжаю. А еще одна публикация сейчас, на которую обращу ваше внимание здесь. Осталось же сколько у меня?
Пару минут.
Ну, давайте тогда. Раз пару минут. Значит, большое интервью с Александром Клопониным о переносе школьных каникул.
Так.
Вот. О новом госте на коньяк и минеральных источниках. Школьные каникулы могут начать переносить в зависимости от высоты сугробов. Как это делается, как говорит Александр Клопонин, в какой-нибудь там Швейцарии, когда есть снег, тогда каникулы, чтобы школьники покатались. Когда нет снега, тогда нет каникул.
Я хочу быть школьником, чтобы мне назначали каникулы каждый раз, когда в Москве есть снег.
Вот, собственно, Александр Геннадьевич это предлагает тоже как-то, вот, чтобы школьные каникулы плавали, плавающие были.
Угу.
Такие каникулы зимние. «Водная монополия» называется, большое с ним интервью в российской же газете. И в российской газете «Одежда шины». Шины. Сейчас будете про автомобили.
Про
шины,
машины, давай.
Да. И духи попали в перечень товаров с маркировкой. Промтоваром вживляют чипы. Обувь, постельное, столовое белье, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки для мальчиков и девочек, блузки, кожаная одежда, шины, духи и туалетная вода, фотокамеры. Все эти товары в ближайшее время начнут маркировать специальными знаками, гарантирующими безопасность качества.
Левочка, у нас закончилось время. Еще, оказывается, реклама есть.
Еще реклама. Хорошо.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Мы серьезно относимся к малому бизнесу. Тинькофф Банк – это личный менеджер, который всегда на связи. Все операции онлайн и длинный платежный день с 4 утра до 9 вечера по московскому времени. Откройте счет на tinkoff.ru и получите возможность зарабатывать проценты на остаток по счету. Тинькофф – самый эффективный мобильный банк для предпринимателей. По версии агентства Maxwell Brand & Report среди российских банков, в рейтинге эффективности мобильных банков для смартфонов Android в 2016 году для малого бизнеса. АО Тинькофф Банк.
Радио «Эхо Москвы» и Министерство туризма Израиля представляют радиосериал «Эйлат. Лето. Круглый год». Каждый день с 12 по 17 февраля в 10.05 и 15.05 мы рассказываем о самых интересных местах Израиля. А в воскресенье 18 февраля зададим 3 вопроса и разыграем поездку в Эйлат на двоих. Слушайте нас внимательно и выигрывайте. Информация на сайте new.goisrael.com поможет подготовиться к викторине.
В эфире гимнастика при болях в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак 01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак 01. Если нужно снизить боль и воспаление, улучшить подвижность позвоночника.
Дарите нужное. Алмак 01 покупайте в аптеках столички и здоров.ру. Консультация по телефону 8 800 350 01 13.
Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Несколько важных объявлений, которые мы забыли делать. Во-первых, сейчас будет Сергей Слонян. И, конечно же, нужно ему вопросы задавать. Мы на этом обычно строим наше общение. Плюс 7-985-970-45-45 твиттер-аккаунт вызван, но мы забыли сказать. Ну вот, но ничего. Сейчас от вас поступят вопросы, и с Сергеем Слоняном поговорим. А мы, тем более, что у нас у самих есть вопросы всегда. Вот. А что мы хотели? Значит, дело в том, что в 10 часов, естественно, будем говорить об авиакатастрофе, о которой ничего не понятно, и нам бы хотелось, если нас слушают пилоты или техники авиационные. Возможно, у вас есть там свои версии. Меня интересует один аспект, в частности. Если я неправильно ставлю вопрос, тоже поправьте меня. Просто проходила информация, в том числе, что якобы командир воздушного судна, пилот вот этого самолета, который потерпел крушение, отказался от обработки антиобледенительной жидкостью перед взлетом. Во-первых, могло ли это действительно стать причиной катастрофы вчера? Во-вторых, интересует вопрос, конечно же, крайне, это почему пилот может отказаться от этой обработки? Не знаю, экономия денег, экономия времени, какие-то другие причины, там, я не знаю, хуже там с ней взлетается еще, без малейшего понятия. Не знаю, если нас слушают, или у вас есть знакомые, там, командиры воздушных судов, пилоты, техники, позвоните им, чтобы они сообщили нам на СМС +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван, что, по их мнению, там могло случиться. Вот этот конкретный аспект нам бы хотелось, чтобы они нам осветили коротко, или, может быть, свою версию, если она у вас есть. А мы переходим к автоновостям.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Сергей Асланян, Сереж, доброе утро.
Привет.
Скажи, пожалуйста, вот про расчистку снега хотел с тобой немножко совсем поговорить, потому что мэр Собянин пообещал, там была информация за 6 дней, было это там, по-моему, 9 февраля, очистить, значит, Москву от снега, от сугробов, от этих гор. Как, по твоим ощущениям, успеют, нет?
Тут очень хорошее сопоставление. Пока американцы летят на Марс, у нас Бирюков до Марса выстроил колонну с КАМАЗами, которые вывозят снег из Москвы, что, собственно, мы и видим. Почистить всю Москву не получится, конечно, никогда, но у нас с ними разная Москва. У Собянина немножечко другое представление об этом городе.
Это верно. Мы с Татьяной заметили, что в первую очередь чистят вокруг Тверской 13. Там прямо чистят.
Да, там идеально.
Мы-то думали, что это такая провинциальная штука, знаешь, когда чистят у здания городских, там, областных властей, вот, что в Москве немножечко все-таки не так. Вот нет, все так.
Нет, Москва это все-таки нормальный купеческий город, такое московское княжество, поэтому наш мэр ездит не на велосипеде, а летает в основном на бизнес-джетах, каждый из полетов стоит там по несколько миллионов рублей, поэтому вполне понятно, что ханскую ставку нужно всегда содержать в образцовом состоянии, чтобы вдруг мимо проходящие граждане знали, насколько хан велик, могуч, и как он умеет, например, не только тучи разгонять, но и снег у себя на пороге чистить. Бровь поднял, и все получилось. Поэтому он живет в чистоте, а все остальные таким волшебством не обладают и наблюдают за этим процессом, тем более, что они никак не остановились все остальные элементы городского хозяйства, как, например, грабеж людей платными парковками и эвакуация автомобилей, которые на платной парковке либо в зоне другой парковки припаркованы неправильно. И сейчас как раз если Фейсбуку судить, то очень много фотографий и видеоматериала, где инвалиды пытаются приехать, поставить машину перед какими-то зданиями для них первостепенно важными, типа поликлиники, а у них машины эвакуируют, потому что там на 0.5 сантиметра неправильно по разметке, увиденной с GPS-а, машина встала, и это является достаточным основанием правовым для того, чтобы машину увезти. При этом пешеходы, которые подходят к АМППшникам с вопросом, что вы здесь творите, их тут же штрафуют за нахождение на проезжей части на 500 рублей, составляя административный протокол уже руками гаишников. То есть не ваше собачье дело, что мы здесь делаем, мы имеем полное право творить все, что угодно. Ну и вот как раз этот вариант взаимоотношений между городской властью и непосредственно населением, он очень точно воспроизводит взаимоотношения гауляйтера Коха и киевлян, которые тоже были недовольны тем, как он управляет городом в 41-м. И в результате этого недовольства очень многие, кто был не рад пришествию европейцев в их столицу Союзной Республики, оказались в Бабьем Яру. Вы помните, в каком статусе? Вот такая картинка взаимодействия власти и населения, она регулярно как-то всполохами вдруг отсылает нас к истории, которая вот лично мне не кажется достойным повторения.
Я не знаю, троллит нас Александр из Тульской области или нет, но он спрашивает у тебя следующее. Планирую в мае поехать из Санкт-Петербурга во Владивосток. Какое авто для этого купить? Свое аудио жалко.
ну, напрасно. Ауди — это машина, которая, в принципе, в состоянии проехать до Владивостока и не умереть. Временами, конечно, асфальта там нет.
Но это смотря какая Ауди, может, это Ауди ТТ.
И Ауди ТТ, в принципе, тоже может туда доехать, особенно вот куда-нибудь до города Чернышевска, например, или до Ерофея Павловича. Там все-таки территория необитаемая. Ну, то, что развалилось трассы Амур, эти участки мало кто будет ремонтировать, но местами там есть асфальт, а где наш не пропадало. Ну, любой машине может вот туда поехать. И в целом, вот даже в этом троллинге есть отголосок очень интересного ментального сдвига в голове у наших граждан. Когда вот мы жили в состоянии полной универсальности и автономии от государства, мы знали, что вот ботинки, они, например, на круглый год. Машина, она на всю жизнь. А теперь постоянный вопрос. Скажите, вот какую мне машину купить для поездки в супермаркет? А вот какую машину мне купить, чтобы отвезти детей в бассейн? Да, кстати, вы знаете, у меня еще есть теща, а у нее собака. У меня какую машину для перевозки отдельно тещи и отдельно собаки?
Это же хорошо.
С одной стороны, нет, да, а с другой стороны, мы увидели на примере снегопада, как деградация массовая, о которой так старательно заботился министр образования Фурсенко, когда из людей-творцов он делал людей-потребителей, дала конкретный результат. И люди, обладающие автомобилями, спокойно смотрели вдаль и в ожидании замерев, тихо приговаривали: ну, где же те, кто должен мне мою машину откопать? Раньше мы сами брали лопаты, спокойно выкапывались, ехали, и это было нормой. А сейчас все сидят и ждут услугу, когда же, наконец-то, за тебя кто-то сделает работу, которая касается непосредственно твоих интересов. Видимо, не касается. Но я свои машины откапываю сам, мне для этого советская власть не нужна. А огромное количество сугробов вдоль обочин говорит, что им все-таки нужно.
Ну, ты знаешь, вот, прости меня, общественная парковка, например, на улице, кто ее должен откапывать? У нас вот рядом с метро Медведково, например, я еду, там просто все завалено, и без экскаватора, мне кажется, без бульдозера ничего не сделаешь.
Это немножко о разном. Mm-hmm. Парковку в обязательном порядке должны чистить власти, а свои машины мы из дворов. Ведь немногие же выкопали, даже к выходным не все откопали.
Это правда.
Потому что стоит этот самый сугроб, причем таджики уже вокруг потихонечку провели работы по разминированию, поэтому уже к этой машине можно подойти, а владелец по сей пор еще чего-то ждет. И парковки, конечно же, они должны чистить. Более того, уж коли мы находимся в таком удивительном климате, что у нас бывает снег, а власть на себя взяла функцию не только оставить нас всех без автомобилей, но и чистить снег, так вот она чистить снег обязана, а делает она это плохо. И с данной задачей она не справилась вообще нигде и никак, ну, кроме как перед ханской ставкой.
Сергей Асланян, вы услышите еще сегодня после 14 часов, как всегда, его программа «Гараж» на наших волнах. Через 5 минут здесь живой гость Сергей Корзун.
В Москве 9 часов 30 минут. Новости. Чиновники Оренбургской области перечислят однодневный заработок родным погибших при крушении самолета Ан-148. Об этом ТАСС сообщили сегодня в администрации Орска. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. 35 человек – жители Оренбургской области. Там сегодня объявлен траур. На месте крушения самолета в Раменском районе Подмосковья завершена спасательная операция. Поиски обломков будут продолжаться неделю. Ространснадзор начал внеплановые проверки аэропорта Домодедово, сказал глава ведомства Виктор Басаргин.
Ространснадзор в соответствии со своими полномочиями начал внеплановые проверки в двух федеральных округах. Прежде всего, это саратовские авиалинии, а также внеплановая проверка по аэропорту Домодедово. Все службы, кто принимал участие в подготовке, отправке данного борта, будут проверены по выполнению своих функций.
В Москве из-за авиакатастрофы отменили развлекательные мероприятия по случаю Масленицы, которые были намечены сегодня. По решению властей образовательные мастер-классы будут проходить по обычному графику. Также будут работать торговые и ресторанные шале. В Москве автомобиль упал в Яузу. Как стало известно РЕН-ТВ, водитель иномарки протаранил ограждение на Андроневской набережной. На месте ЧП работают медики и водолазы. По предварительным данным, есть погибшие. Судебные приставы должны рассмотреть сегодня жалобу журналиста Али Фируза о выезде из страны. Законных причин препятствовать его отъезду нет, сказала его официальный представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Они должны начать исполнительное производство и доставить его в аэропорт отбытия. Если никаких притон очередных бюрократических с их стороны не возникнет, а уже законных нет никаких, как уже суды всех уровней разъяснили, что он имеет на это право, то все это должно уже перейти в какую-то конкретную фазу. Я имею в виду то, что мы надеемся, что Али уедет из России.
Если не возникнет никаких преград, Али Фирус покинет Россию уже 15 февраля. В Таиланде дипломаты добиваются встречи с россиянином, арестованным по запросу ФБР. 31-летний Сергей Медведев был задержан в Бангкоке 2 февраля. Его подозревают в причастности к международной хакерской сети. Россия завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. Серебряную награду команде принесли фигуристы в командных соревнованиях. Последнее в виде произвольном танце Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место. Одиночник Михаил Каледа стал вторым. Чемпионка России и Европы 15-летняя Алина Загитова взяла первое место, установив личный рекорд. Командные турниры выиграли канадцы. На третьем месте оказались американцы. В Москве сегодня в течение дня обещают облачную погоду с прояснениями без осадков. Минус 7-9 градусов. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Британские ученые выяснили, сколько вещей вмещается в одну квартиру. Столько же, сколько в одну «Газель» компании «Газелькин». Потому что «Газелькин» рулит. Перевозки от 349 рублей. Телефон 3 миллиона. Код 495.
Фестиваль «Золотая маска» и «Сбербанк» представляют. Внеконкурсная программа «Маска плюс». В феврале и марте в Москве. Информация на сайте goldenmask.ru. Билеты 507-35-53. Для зрителей старше 18 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
«Правила жизни российской власти». Тема программы «Полный альбац» в этот понедельник. В нашей студии основатель Transparency Россия, заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики Елена Панфилова, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников и политик Геннадий Гудков. «Полный альбац» в понедельник после 8 вечера.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Живые гвозди».
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Человек, голосом которого каждый час говорит радиостанция «Эхо Москвы», это как минимум, надо сказать, в начале часа, вот через 25 минут вы тоже услышите в записи, а сейчас будет вживую, Сергей Корзун, как у нас представляют его, профессор департамента медиа НИУ ВШЭ, журналист. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, профессор.
Я обучаю, что в наушниках я звук контролирую.
Ты начальника не пропьешь абсолютно. Значит, у нас, мы звонки не принимаем, не знаю, вот, в этой части. Хотя можете писать нам на смс, твиттер, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, веб-форма на нашем сайте. А мы, между прочим, опять же, тоже плохо подготовились. Мы все обсуждаем наши профессиональные эти самые скиллы здесь за кадром. И вот мы плохо подготовились с Татьяной. Только благодаря Владимиру Варфоломееву вспомнили, что завтра Всемирный день радио, 13 февраля.
О, как, а их, по-моему, так много в течение всего года, что мне напоминают разные люди время от времени, то, что сегодня там день радио такой, сегодня этот.
Вот завтра будет всемирной.
Да, в связи с чем Володя попросил, Анаслава просил передать, попросил спросить, а не теряет ли радио свое значение, не умирает ли оно на фоне такого бурного развития интернета?
Ну, как мне кажется, и как показывают некоторые исследования, нет. То есть снижается доля слушающих среди молодежи, общая доля остается, и время прослушивания немножко снижается. И потом ведь появилась такая штука, которая меня очень занимает в последнее время, как подкасты. Это не просто радиопрограмма, которая выкладывается в эфир, а это реально другой жанр искусства, если хотите,
продукт.
Документалистики. Да, другой продукт. Большие серьезные расследования. Поскольку на это деньги есть в Америке, там подписки в 10 миллионов, 15 миллионов на сериалы такие, документальные подкасты, это обычное дело. У нас, кстати, этим занимались разные люди, но как бизнес это совершенно не пошло.
Не взлетело, да.
Не взлетело. Наверное, денег нет, не готовы платить.
Несколько пришествий подкастов. Вот последний можно отследить. «Медуза» этим занимается, например.
Ну, «Медуза», да, о коллегах не хочется говорить. Одно дело, когда садится несколько человек и начинают трындеж тут перед микрофоном. Это ничем не отличается от линейного эфира, как когда вот ничего там не происходит, даже если происходит. А реальный подкаст – это блестяще документированное исследование или расследование журналистское. Насколько я понимаю, в общем... Если это работает в одних странах, это может работать и в других странах. Но а вот, самое главное, кстати, что за рулем-то все равно люди передвигаются.
Как раз проект «Ореха-1» Высоцкий, это может быть оформлено и как подкаст. В итоге, потому что там же он полностью упакован с оформлением, с развитием, с историей.
То, что раньше так и называлось радиопередачей, на самом деле, с монтажом, там сложным, музыкой, я не знаю, там оформлением, вступлением.
Вот один из самых популярных, кстати, на «Медузу», «Медуза» на него навела, да, поскольку они не только свои подкасты дают, они еще и описывают довольно подробно, что это есть. Один называется, по-моему, «7 секунд», это время, которое прошло от остановки автомобиля полицейским до там 10 или 15 выстрелов, которые полицейский совершил в водителя этой машины. Да? И дальше расследование все. То есть он писался не день, не два, это не с колес он делался. Телефонные разговоры, как работает система юстиции, почему оправдали в итоге полицейского, почему его уволили и так далее и тому подобное. То есть такая жизненная совершенно история, которая могла бы служить историей для художественного фильма, но она абсолютно только на документах. То есть ни капли вымысла. Телевизионные разговоры, телефонные, простите, да, интервью и так далее, и так далее, и так далее. Вот это как бы реальная продукция, которая стоит денег, и за которую, соответственно, тоже надо как-то деньги получить.
Да, только как, я не убейте, не представляю, как особенно в нашей стране, но Америка просто гигантский рынок еще, к тому же, как в нашей стране это может хоть как-то окупаться, никак.
А как вообще журналистика будет купаться? Вот это вопрос, который меня философски больше всего волнует. Ведь все старые как бы способы окупания, они снижаются и снижаются.
Ну вот мы с Татьяной следим за медиазоной, например, которая пытается как-то тоже выкарабкаться с помощью подписок. Получается так.
Подписка,
да,
один вариант.
Регулярные, но при этом не paywall именно, да, то есть не платные материалы, не платный доступ к сайту, а просто пожертвования.
Да.
Просто
это не классическая
подписка. Это не классическая. Да, это такой краудфандинг.
Ну, смотрите, большая журналистика будет так работать или нет? CNN может так работать?
Нет.
РБК
нет.
Может работать?
Нет, конечно.
Так.
Нет.
Эхо Москвы может так работать?
Абсолютно нет.
Не может, да? Поэтому вот кризис большой журналистики не в том, что журналисты стали хуже работать. Есть компания, где журналисты работают блестяще. А в том, что любая серьезная журналистская работа, поиск смыслов общественных, она требует денег. И непонятно, кто будет за это платить. Если бы у нас было,
Я слышал ударение на слово «общественных». Вы намекаете на то, что это должен быть общественный интерес и оплачиваться государством, как, например, BBC?
Ну, один из вариантов, да. Я пока не вижу других вот как бы таких больших. То есть, или люди платят сами, потребители, за этот продукт, либо государство каким-то образом организуется, понимает, что это реально нужно, что журналистика на самом деле, как модно сейчас говорить, институт, а не инструмент. Да, и поэтому как институт институт, она должна существовать. Я уверен, что она будет существовать.
Про работу института. Ну, мы обсуждаем эту трагедию с самолетом Ан-148 и неким таким побочным, что ли, эффектом в обсуждении стала работа журналистов. Да, журналист «Известий» рассказал, что на него напал сотрудник МЧС, корреспонденту СНОП удалили из телефона все фотографии. Освещение трагедии. Вот здесь, с появлением, опять же, всех этих и смартфонов, и когда можно соцсетей, по интернету, да, да, соцсетей, как изменилось?
Ну, изменилось оно, это уже понятно, что новость — это не продукт журналистики. Новость — это продукт массовый, да, то есть тот, кто обнаружил эту новость, тот, кто первый пришел на место происшествия, тот и король в данном случае, да. Ну, я не думаю, что что-то меняется. На самом деле всегда власти или те, кто чувствует себя виноватым, пытаются скрыть что-то. Журналисты, да вообще любые люди, заинтересованные в расследовании, они стараются это раскрыть. И, ну, по сути-то, это законами должно регулироваться. Понятно, что через суд. Я не Путин, но тем не менее суд разберется. Это, в общем, в нормальном обществе так оно и
должно быть. Если говорить о... Я не знаю, об этике, да, я тут видный специалист. Значит, если говорить об этике, получается, журналисты, они в данном случае стервятники, как часто, да?
Мародеры.
Да.
Одна из функций, да, журналисты.
Или это выполнение общественного запроса, или это одно другому не противоречит?
Не противоречит абсолютно. Это один из элементов стервятничества. Это есть один из элементов работы журналистики. И провокации в рамках, конечно, это тоже один из элементов работы журналистики. Все ради общества.
Хорошо. А если говорить, если у тебя про самолет нет, да, я хотел спросить про другую большую тему. Сейчас это, значит, история про Дерипаску, Рыбку и Приходько. Да. Вот здесь многие СМИ не написали об этом поначалу. И только когда Дерипаска там подал в суд или отреагировал, они начали с этого писать. Так сделали,
да,
РБК,
и, да,
так сделали
ведомости. И пишут про иск.
Я бы так сделал тоже.
Вот. Почему?
Ну, история слишком мелкая. Мелкая история. Да? Ну, посмотрите, повод, с какого она началась. Вот тот же ваш Антон Орех написал, что представьте как бы доказательство фотографии, а то, что вы были на яхте, это, в общем, недостаточно. И в этом есть большая капля разумного смысла, да? Что делает Дерипаска, на самом деле, ну, мало кого должно волновать. Что там Трамп делал раньше? Вот сейчас он в президенты пошел, и это людей стало волновать. А вот Приходько — история совершенно другая.
Да.
Да, естественно. А поскольку доказательств реальных никаких нет, ну и чего здесь рыбки-птички? На месте рыбки-птичка могла бы быть или кто-то еще.
Я правильно вас понял, что слова проститутки в данном случае не являются для нас достаточным информационным поводом?
Я думаю, что да. Журналист должен...
Фотографии и видео, и треки яхт и самолетов не являются для нас достаточным информационным поводом.
Информационным поводом, может быть, доказательством они могут
доказательством,
являться.
Да.
Это точно. Потому что журналист, ну, я и молодым объясняю, в этом убежден сам, он не столько ставит вопросы, там, доколе и всякие другие. Журналист ищет ответы с помощью экспертов. И дает эти ответы, предоставляет эти ответы аудитории, обществу. Вот это важнейшая функция. И до тех пор, пока не проведено расследование, хотя бы собственное, да, я бы не спешил вываливать вот эту всю кучу в общественную. Ну, блогерам ничего не запретишь. И слава богу, что блогерам ничего не запретишь выдавать. А в данном случае, ну,
Навальный... А не помрет журналистика так, вот, чтобы, условно говоря, блогеры их подменяют в этом? Смотрите.
Не, ну, смотрите, если мы говорим, журналистика — это хороший, такой жесткий, довольно большой бизнес, да, бизнес, связанный с деньгами. Налететь на ответный иск многомиллионный — это, в общем, расплюнуть, да, если чуть-чуть ослабить свое внимание, если не собрать достаточно доказательств, если не записать все разговоры, которые ты вел, да, и люди не будут отказываться. Это, на самом деле, огромная ответственность, журналистская работа. Я бы ее возлагал, конечно, на редакторов, на главных редакторов, не на журналистов. Потому что я всегда говорил, что журналист абсолютно свободен. Он должен искать, говорить, писать все абсолютно, что думает. Но если речь идет о средстве массовой информации, которые работают в правовом поле, то думать там должны редакторы и главные редакторы. В данном случае я на стороне скорее редакторов «Ведомостей».
На этом прервемся для радиоэфира, а в Ютьюбе мы продолжаем.
Реклама. Что такое жизнь на Плющихе? Это тихое, респектабельное окружение, неторопливые прогулки в сквере рядом с домом, уютный двор с фонтаном, панорамные виды на исторический центр города.
Скажем проще, это место для влюбленных в жизнь. Только в феврале. 5 квартир в жизни на Плющихе со скидкой 14%.
Донстрой. 495-241-1520. Подробности и проектная декларация на сайте donstroy.com.
Уже совсем скоро, 14 февраля. Готовы ли вы удивить своих любимых? АМФ представляет новую романтическую коллекцию цветов и подарков ко дню Святого Валентина. АМФ. Международная сеть доставки цветов. 8-495-974-7090. АМФ.ру. ООО АМФ ЛТД. ОГРН 515-774-607-47-45. Город Москва. Очаковское шоссе. Дом 28. Строение 2.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник гость программы «Персонально ваш» — экономист Владислав Иноземцев. После 15 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Рейтинги рейтингами. Это мы продолжали на трансляции в Ютьюбе обсуждение во многом профессиональных проблем и нашего цеха. Кому интересно, потом зайдет, посмотрит.
Любим мы про журналистов-то поговорить.
Подписывайтесь на наш канал. А человек не только профессионал, долгое время с нами работал и возглавлял радиостанцию «Эхо Москвы» когда-то, но и профессор департамента медиа НИУ ВШЭ.
На словом профессор я сам долго смеялся, да. Но оказывается, есть такое. Это должность, да.
Должность.
Это не звание, это должность.
Ну, как бы, профессор Корзун, мы вас не дразним.
Да, без иронии. Профессор Корзун, скажите, пожалуйста, какой нынче пошел студент-то?
Да студент совершенно разный. Один на другого не похож. Меня гнетет то, что он мало мотивирован, потому что я же привык, те, кто приходит на работу, они хотят работать, да, и поэтому хотят остаться. А здесь непонятно, чего они хотят. В будущем работать журналистами или не журналистами, или просто диплом получить. То есть есть...
А разве не всегда так было?
Ну, наверное, всегда. Я же тоже учился не журналистике, но вот то, чему учили, язык, в общем, я так учил неплохо.
Ну, Сергей Львович, а вы вообще узнаете у своих студентов, они, вот если они хотят действительно работать в журналистике, они себе как это видят? Вот в их понимании журналистика – это нечто глянцевое с путешествием и бабочками в животе, или это там серьезные расследования, политика и остросоциальные?
Нет, все разное. Когда абитуриентами приходят, все хотели заниматься, одно время была вот программа, вылетело ее название, там, где сравнивали дорогой и дешевый вариант путешествия, отдыха.
«Орел и Решка».
«Орел и Решка», совершенно верно. И когда была эссе на вольную тему, все писали, да, как хорошо путешествовать, на халяву еще деньги за это получать. Это первая мысль. Потом все происходит по-разному. Одни идут работать там на Радио Свобода, на Эхе Москвы сидеть здесь под столом сначала, как это принято, да. Другие нанимаются в рекламные там пиар-издания куда-то и работают. Поэтому первые два курса они учатся, а третий и четвертый, 4 года у нас бакалавриат, они в основном расходятся по работам. И мы их, честно говоря, не видим, что обидно. Потому что программа обучения, она все-таки рассчитана на 4 курса от простого к сложному. Поэтому те, кто хочет работать, они находят эту работу, стажируются, работают и остаются там. Да я сам последний год, когда учился, я же уже на гостелерадио стажировался, целый год ходил.
То, что происходит в стране, да, очевидная цензура на телевидении. Там, то, что там более или менее свободные СМИ, они где-то на периферии находятся нашей профессии.
О политике, что ли, хотите?
Нет, нет.
В стране, где нет политики, говорить о политике?
Нет, я не вас спрашиваю об этом, Сергей Львович. Я спрашиваю...
Да почему не меня?
Спросите. Хотите, ради бога, пожалуйста. Но я спрашиваю, смущают ли студентов и ставят ли они перед собой эти вопросы. Вот о чем я хотел спросить.
Некоторые ставят, некоторые нет. Есть всегда заинтересованное обсуждение, потому что кейсы обсуждаем. Вообще считаю, что это основа как бы реального обучения. Это реальные кейсы, их обсуждение, что можно было бы сделать, что произошло, и реальные кейсы. Ну, все по-разному. Одних волнует, других не волнует.
А в стране, где нет политики, возможно ли журналистика вообще?
Хороший вопрос. Ну, да, общественная жизнь-то есть, это политики нет. Если политика – это борьба за власть, а не борьба за место у кормушки, ближе к главному начальнику. Потому что, если к вопросу о выборах, да, может, и не собирались спрашивать, я, наверное, скажу. Вот если бы я увидел список, например, из, кроме Путина, туда вошли бы Медведев, Сечин, Кудрин. Да, дальше кто у нас из губернаторов есть? Один у нас есть, который...
Кадыров.
Собянин, Кадыров. Как минимум два.
Да. Удальцов, который выражает определенные мнения и прятался бы за спину.
Навальный.
Товарищи, Навальный обязательно и все непременно. Потому что единственный человек, который реально в этой картине мог бы сработать, человек, который... готов взять власть на себя, это Навальный. Без Навального этот список, конечно, абсолютно пустой. Тогда бы я еще, может, пошел бы на выборы. Сейчас, может, тоже пойду импульсивно за кого-нибудь проголосую. Но что-то очень не хочется. Серьезно.
Сергей Львович, ну погодите. Хорошо, вот есть молодой человек, который хочет писать там про какие-то социальные, общественные проблемы.
Пишет.
Да, он же все равно упрется в эту несчастную политику и госуправление. Потому что невозможно не писать, не углубляясь в тему и не понимая, что все это завязано на государственную политику в сфере, не знаю, там, образования, здравоохранения, культуры.
И ты все равно... Вы же пишете об этом.
Все равно конкретно... ты упираешься в эту политику. Даже
Таня Шильфенгауэр, Саша Плющев. Есть политика и политика. Я, конечно, говорил, что политика в стране нет, потому что нет борьбы за власть. Да? Все остальное только дележ того, что есть, и какие-то...
То есть вот в этот дележ ты упрешься непременно, а вот классической политикой...
Ну, жизнь и жизнь. Мы живем в этой стране, в нашей стране. Мы живем по ее законам, и об этом мы, собственно, и пишем. Вы-то как-то работаете, в общем?
Дай мне сейчас технологический вопрос задать. Это я для этого, собственно, коротко и звал, на самом деле. Я сталкиваюсь со следующим, что преподаватели на журфаках, на... как у вас департамент медиа, не УВШЭ, они не очень социализированы в смысле соцсетей. Я удивляюсь, как можно учить журналистике, если у тебя нет Фейсбука. У вас нет Фейсбука, Сергей Львович.
Нету.
Как можно учить журналистике?
Легко. Журналистика – это приемы. Журналистике можно учить. Вот, Александр Владимирович, на вашем примере, да, вы тут сетовали недавно перед студентами, что никто вас не учил журналистике, сами сидели и впитывали здесь там 3 или 4 года на новостях. Чаще всего так оно и происходит реально. Можно обучить каким-то инструментам, современным платформам и находить разные мнения. Да, вот как
да, но не представите ли вы при этом перед вашими студентами отсталым?
Не, почему? В Телеграме мы общаемся. У нас чаты, все общения в Телеграме, между прочим, происходит.
Не в вашем Фейсбуке.
Рабочие.
Понял, понял. Профессор тебя сделал только что.
Я не сомневался в этом. Мы через две минуты метеоскоп от человека, который объявляет метеоскоп на самом деле.
Реклама. Lexus Business Car. Ищите новый Lexus на выгодных условиях до 28 февраля. Две недели, чтобы купить Lexus по цене 2017 года. Мы – большая сеть официальных дилерских центров Lexus в России. Поэтому у нас огромный выбор автомобилей в наличии. Звоните сейчас, и мы сделаем хорошее предложение на покупку Lexus в Москве. 135-48-28. Код Москвы 495. Подробности в дилерских центрах компании SP Business Car и на lexusbc.ru.
Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» кандидат в президенты России от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Разбор полета в понедельник после 9 вечера.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Я вдруг поймался на мысль. Интересно, когда Корзун последний раз читал программу «Метеоскоп»?
В детстве.
Ну, давайте. Я факт тогда скажу, что сейчас минус 7, давление 749 миллиметров ртутного столба. Не изменится сегодня днем температура. И вроде даже без осадков.
Ну, я классно. Классический для папы метеоскоп, который хочет понять, что же было в этот день. Минимальная температура в 1930 году, это было минус 30,2, максимальная в 90-м составляла плюс 5,1. В этот день нельзя прясть, это о приметах, поэтому его называют днем трех святителей непредильщиков. На столе в этот день непременно должны быть блюда из дичи. Именинники, ну, опускаем. Солнце зашло в 8 часов 1 минуту, заход в 17:27. Это приятно, потому что день увеличивается, составляет уже 9 часов 26 минут. Луна зашла уже в 6:03, а зайдет в 13:58. Мы этого даже не заметим с вами. Никто из нас практически.
Спасибо большое, Сергей Корзун. Сегодня был на этом. Спасибо, Сергей.
Всего доброго, счастливо.
В Москве 10 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Мы вас приветствуем. Сегодня у нас нет творческого задания, поэтому не будем выдавать его прямо сейчас. Ну, по понятным причинам. Надеюсь, завтра вернемся к этому нашему жанру и сочиним с вами еще много всего, касающегося нашей жизни. Через 3 минуты мы начнем обсуждение наших тем. Сегодня они все в основном грустные по, ну, так скажем, не трагические темы, тем не связанные с человеческой жизнью и смертью. Будут у нас после 10:35, там и про рыбку, и про Приходько, и про билборды, про все поговорим. Темы, которые, к сожалению, никуда нас не оставляют и не оставят, через 3 минуты.
Радио «Эхо Москвы» и Министерство туризма Израиля представляют радиосериал «Эйлат. Лето. Круглый год». Каждый внимательный слушатель имеет шанс в конце этой недели выиграть поездку в «Эйлат» на двоих. «Эйлат. Лето. Круглый год».
Меня зовут Яна Розова. Здравствуйте. Если выбирать страну для отдыха, то в Израиле вы точно найдете все, что вам нужно. И только здесь можно искупаться сразу в водах четырех морей. Интересно и то, что в Израиле нет привычной смены времен года. Другими словами, в Израиле утром вы сможете позагорать на пляже и поплавать вместе с дельфинами, а уже вечером в сезон покататься на горных лыжах.
Куда поехать?
В столице Израиля, Иерусалиме, находится главная религиозная святыня всех верующих. Гора Сион – символ возвращения иудеев на родину. Стена плача – священные останки стены Иерусалимского храма, где люди оставляют записи с заветными желаниями. Между тем, Иерусалим – это еще и прекрасный курорт с огромной сетью отелей, хостелов, пансионов и гостевых домов. А еще здесь находится множество музеев, парков, ресторанов, баров и ночных клубов.
Примечательно.
Тель-Авив – второй по численности населения город в Израиле, расположен на побережье Средиземного моря. Сегодня он по праву считается культурным и деловым центром страны, в котором жизнь кипит 24 часа в сутки. Причем основан он был относительно недавно, в начале 20 века, но развивался стремительно и со временем присоединил один из древнейших портов мира – город-памятник и город-музей Яффа.
Не пропустите!
Еще один средиземноморский город-курорт и третий по величине город Хайфа расположен на северо-западе страны на склоне горного хребта Кармель. Именно здесь находятся знаменитые бахайские сады. Кстати, из Хайфа очень удобно добраться до легендарного озера Кинерет, посмотреть на которое приезжают туристы со всего мира. Если вы соскучились не только по солнцу, но и по теплому Красному морю, стоит отправиться в Эйлат, самому южному и самому солнечному городу Израиля. Зима здесь мягкая и очень теплая, а температура воды и воздуха в этот период составляет от 20 до 26 градусов. В Эйлате множество современных развлекательных комплексов и аттракционов. Среди них и дельфиний риф, где можно пообщаться с дельфинами, и подводная обсерватория, сквозь окна которой открываются удивительные сцены из жизни подводного мира.
Вам понравится.
Оказавшись в Эйлате, съездите в пустыню Негев, где вас ждут завораживающие марсианские пейзажи. Не стоит забывать и о Мертвом море. Оно расположено на 400 метров ниже уровня Мирового океана. Регион с этим уникальным соленым озером предлагает множество услуг, направленных на здоровье и расслабление, талассотерапия, грязевые обертывания и СПА-программа.
Не забудьте.
Для поездки в Израиль виза не нужна. Четверть населения страны говорит по-русски, в том числе и практически во всех отелях, а также музеях, магазинах и развлекательных центрах. Перелет из Москвы в Тель-Авив занимает всего 4 часа. В Эйлат 4 часа 40 минут. С вами была Яна Розова. И до встречи в Израиле.
Это была программа «Эйлат. Лето. Круглый год».
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, главная новость, конечно, и вчерашнего, и сегодняшнего дня – это катастрофа. Ан-148 в Подмосковье упал самолет, который должен был лететь в Орск. До сих пор мы не знаем, что случилось, и ждем расшифровки черного ящика, который там в удовлетворительном состоянии. И какие-то есть уже заявления и про отказ от прохождения обработкой противообледенительной составом. Ну, так, в общем, пока вопросов, конечно, больше.
Мы попросили наших радиослушателей там где-то час назад писать тех, кто имеет отношение к авиации, ну, прежде всего, пилотов и техников, о том, могло ли это отказ от проведения антиобледенительной обработки повлиять в данном случае. И вообще о версиях, связанных с этой катастрофой. Ну вот Анатолий из Симбирска, из Ульяновска, соответственно, пишет: а что, температура наружного воздуха в аэропорту вылета была около 0 градусов, шел мокрый снег. Какие причины для обработки самолета противообледнительной жидкостью? Мокрый снег вчера шел, действительно это было, и температура не то чтобы около нуля была, но минус 3, не знаю, как это вам. Мы поэтому и спрашиваем, в общем-то. Лилия пишет, что летела зимой в Шри-Ланку их линиями. Это саратовские авиалинии. Я не знаю, летают ли они в Шри-Ланку. Сидела у крыла. Капитан запросил повторную обработку. Вышел в салон и наблюдал через мой иллюминатор за обработкой против обледенения. Вылетали с задержкой.
Ну вот сообщение еще от нашего слушателя. Работаю в наземном обслуживании в Домодедово. Командир может не применять противообледенительную обработку в случае, если крыло сухое, чистое, это от времени года не зависит.
Да, еще Михаил пишет, что саратовские авиалинии всегда экономили на обработку, вообще экономили на все. Работал мой товарищ там, и он рассказал, ну, на саратовские авиалинии жаловались в свое время, но я-то вообще полагал, ну, по своему опыту, я никогда не интересовался, разумеется, там, что представляет собой Саравия, компания Саравия, она раньше называлась. Что...
Да, я летала однажды.
Да, она летает, я думал, что она только в Саратов летает, вот этими
Як-42. Я, кстати, тоже так думала.
Вот, но нет, видишь, еще оказывается, многие какие-то есть вещи. Хотя это продолжение, наверное, твоей смс-ки насчет того, что КВС может отказаться. Хотя мы, как правило, уточняем, зимой всегда ли нужна будет противообледнительная обработка перед вылетом. Ну вот, да, примерно так.
Ну, не знаю, стоит ли как-то отдельно обращать на это внимание или нет, но вот есть какие-то вещи, которые очень сильно, не знаю, меня лично коробят. И, конечно, министр транспорта Соколов вчера мог найти какие-то другие слова, когда он приехал на место катастрофы.
Ну, там про биоматериал, я уверен, просто не хочу оправдывать никого совершенно, но это очень как-то неправильно, как неправильно подобранные слова.
Ну, я вот ровно об этом.
Крайне неудачно выразился. АН пишет нам: Ан-148 довольно надежная машина средней дальности, рассчитанная на различные условия эксплуатации и по полосам. Вода, снег, наледь, типа температурным условиям от минус 50 до плюс 50. Но они шли на взлетном режиме, то есть при максимальной работе двигателей. И если ранее, в предыдущий период, не было правильного техобслуживания машины, то, возможно, это сказалось. И произошел сбой именно в момент самой большой нагрузки.
Ну, вот сегодняшняя пресса очень много пишет о версиях, в том числе Коммерсант. Причинами крушения пассажирского самолета Ан-148 могли быть возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение и ошибка в пилотировании. Вот это источники Коммерсанта, и ссылаясь на них, перечисляются версии произошедшего. Наиболее вероятной считают версию моментального разрушения двигателя во время полета. Коммерсант отмечает, что в этом случае лопасти двигателя могут за секунду разрушить фюзеляж, после чего самолет рухнет на землю.
Я бы обратил внимание еще на гигантское количество версий, источников и всего прочего, которые появились в первые минуты после катастрофы. Может быть, сказывается близость, географическая близость к Москве. Ну, вот если у вас, допустим, не дай бог, самолет там упал на Синайском полуострове, географическая отдаленность, вы не очень себе представляете, что происходит, да, там, и его никто не видел, там, нет, туда надо ехать долго по пустыне, еще что-то. И у вас эти версии, они как бы распределены по времени. Вчера я наблюдал за этим, и буквально в течение часа появилось сразу несколько версий, причем одна, надо сказать, удивительная, я не скажу нелепее, удивительная другой. Когда, помните, была версия, довольно долго она продержалась, просто столкновение с вертолетом. Вот. И довольно странно смотрелись опровержения, что у Почты России нет вертолетов. Вот. Значит, кроме как с Почтой России, наверное, не с кем столкнуться. Вот. Ну, почему-то считалось, что это Почта России вертолет. Потом выяснилось, что нет обломков вертолета, поэтому, видимо, ни с кем не сталкивался. Значит, потом была версия о том, что слышали сильный хлопок. произошел он то ли еще в воздухе, или это произошло во время столкновения с землей. Совершенно непонятно. И очевидцы, которые говорили об этом, часто ссылались на слова других очевидцев. На самом деле, классические, не в расследовании. Кстати, очень рекомендую. Вчера мы делали точку про расследование по открытым данным. Она, конечно, не относится напрямую к самолету, вот, к другой теме, которую мы сегодня, к двум другим темам, которые мы будем сегодня обсуждать. Но тоже вот посмотрите в YouTube о том, какие как бы данные, какие доказательства, какие инструменты используются при журналистских расследованиях, при открытых расследованиях, вот, которые ведут добровольцы. Но, в принципе, если очевидец говорит, что мне рассказал очевидец, классически...
Все, сразу вычеркиваю.
Классически, да, это не принимать. Мы тут можем, знаешь, вот когда мы делаем шоу с тобой, да, мы можем говорить, если у вас знакомые, что они рассказывали, например, ну, как элемент шоу, да. Но как доказательство принимать это нельзя ни в коем случае. И я вот просто слышал, что говорят очевидцы, некоторые из них вообще не являются очевидцами. Вот. Некоторые говорят, что значит, мы слышали взрыв, а потом, когда мы пришли, еще осколки летели. Это могло быть как от того, что он взорвался в воздухе, так от того, что он ударился о землю, и потом что-то, поднявшиеся осколки, опускались на землю.
Второй черный ящик, разбившегося в Подмосковье Ан-148, находится в удовлетворительном состоянии. Оперативный штаб об этом рапортует. Нашли сегодня второй бортовой самописец, и его уже передают в МАК, в Межгосударственный авиационный комитет. Там будут расшифровывать записи. Разброс, значит, обломков 30 гектаров, и будут работать по примерно еще неделю по поиску останков погибших.
Да, несколько смс еще прочитаю и перейдем к следующей теме. Смотри, во-первых, Серж говорит, что сегодня в 15.00 в Саратове у аэропорта будет возложение венков, и нас слушают в Саратове. Во-вторых, значит, Сергей пишет, что литр противообледнительной жидкости 4 класса стоит в районе 300 рублей, и на такой самолет нужно примерно полтонны, плюс сама работа. Цена вопроса в районе 200 тысяч рублей примерно, чтобы просто имели в виду, о чем речь. Кто-то, опять же, из Саратовской области с телефоном, заканчивающим на 55, говорит, что в Саратове асфальта нет, одни колдобины. Дальше СМС прерывается, но, видимо, что мы удивляемся, что могли сэкономить на противообледнительной жидкости. А Василиса пишет, что это первая серьезная катастрофа с Саравия за 60 лет. И, надеюсь, последняя. Обращает внимание Димыч из Екатеринбурга, что в КП «Красноярск» уже есть проникающие украинские запчасти. Это и в любой «Комсомольской правде», мне кажется, есть. Там они политический такой аспект российско-украинский нашли. Но мне кажется, если сборка самолета производится здесь, то тот, кто собирает на самом деле, тот, кто... Они же проводят вот такая деталей, да, как-то не ставят все подряд. Тот, в принципе, по большому счету отвечает. Не хочу никого там выгораживать, украинцев, не украинцев. Но вообще вся эта история, конечно, еще будет откликаться. Через полторы минуты мы продолжим.
Будет реклама, будет и эхо на Томы и партнеры.
Как выглядит машина времени? Не мучайтесь, мы вам подскажем. Машина времени – это автомобиль Mazda, потому что вы можете купить его по ценам прошлого года, чтобы уехать на нем в будущее. Только до 28 февраля приобретите автомобиль Mazda 2017 года выпуска на отличных условиях. Поторопитесь, их становится все меньше. Подробности на mazda.ru и в салонах официальных дилеров. Предложение действует на автомобили Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX-5 2017 года выпуска.
Слушайте на Эхе новую программу «Честный дом». Ежедневная авторская программа по вопросам жилья и градостроения. Свежие новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 9.05, 12.05 и 22.05.
В эфире гимнастика при боли в спине. И раз, бежим в аптеку. И два, берем Алмак 01. Раз, читаем инструкцию. Два, применяем.
Для лечения остеохондроза есть Алмак 01. Если нужно снизить боль и воспаление, улучшить подвижность позвоночника.
Дарите нужное. Алмак 01 покупайте в аптеках столички и здоров.ру. Консультация по телефону 8 800 350 01 13.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Народная политология на «Эхе Москвы».
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Две темы подряд у нас, о которых мы говорим, мы еще ничего не знаем. Мы еще ровным счетом ничего не знаем, хотя вот то, о чем мы хотим поговорить сейчас, произошло-то уже несколько дней назад. Ну, как известно из различных источников, ни один из которых 100% не подтвержден, и каждый из которых может рассматриваться как сомнительный. Вроде бы в Сирии была совершена атака сил коалиции. Ну, то есть сама-то атака действительно была совершена. Вот попали ли под нее российские военнослужащие, которые служили якобы в частной военной компании, вот это остается до сих пор неподтвержденным. Но так или иначе, все там по телеграм-каналам, посвященным военной тематике, по записям Гиркина, по записям Алкснеса, вот людей, крайне интересующихся всякой войной и все сообщающих оттуда, по репортажу, точнее, это не столько репортаж, это такая запись в блоге, но, тем не менее, это сотрудник газеты «Вашингтон-Пост», который находится там, в Сирии, и тоже он рассказывает про этот бой, про он о нем знает со слов некоего курдского командира, который не назвал своей фамилии, он только по имени представился, Хасан. И он, значит, Хасан рассказал о том, как было дело, о том, что раскрыли операцию, которую должны были проводить эти формирования, скажем так, эти формирования должны были захватить плацдарм там в Нефтеносном районе, но до этого его захватили вот оппозиционеры Асаду, которые входят в коалицию с американскими войсками. И когда стало подходить формирование, которое состоит, как они подозревают, из бойцов частной военной компании, американцы нанесли огромный массированный удар и, возможно, несколько сотен, возможно, даже несколько сотен человек, от нескольких десятков до нескольких сотен человек погибли. Вчера у нас вот был здесь Руслан Левиев, представитель CIT, команда, которая занимается расследованием. Он сказал, очень осторожно относится к этому кейсу. Он сказал, что подтверждена гибель только одного человека по соцсетям, но обычно эта информация приходит с большой задержкой, когда там сообщают о похоронах и так далее. Вот, да и довольно трудно быстро найти нужные профили в соцсетях. Вот они этим занимаются. Вот как минимум один человек точно подтверждена гибель, но во многих других источниках больше. Так вот, значит, что об этом хочется сказать. Об этом хочется сказать только то, что две вещи. Первая вещь — это то, что, во-первых, за зеленых человечков, так называемых, там, частной компании, как мне кажется, можно, ну что значит можно, безопасно применять только в тех регионах, где ты заведомо сильнее, где ты не хочешь светить свою армию, да, но ты заведомо сильнее, потому что тебе за это ничего не будет. Классический пример — Крым. Или, может быть, там, Донбасс, да, где нет более сильного, более там, мощного противостоящего соперника. Там, где ты сталкиваешься с более мощным врагом, если хотите, соперником, партнером, как угодно это назовите, там ты не можешь защитить вот эти военные формирования от того, что их атакуют, их разгромят. Если их разгромили, ты не можешь ни дипломатическими средствами, ни военными ответить, никоим образом, потому что это будет прямое там столкновение. Дипломатически ты их не признаешь, они не твои, их там нет. И именно поэтому эти люди в такой ситуации беззащитны. Вот ты их не можешь прикрыть авиацией, например. Вот. И Вот это первое соображение, которое мне приходит в голову. И второе, это то, что, конечно, идя в такое формирование, ты, твои родственники, близкие и так далее должны подписываться на тем, что вот это входит в контракт. Это полная безвестность, это там, я не знаю, там выплачивают им, не выплачивают что-то там за подобные вещи, за там такое, за гибель, за ранение и так далее. Зная случаи по регулярной армии, может быть, и, в общем, возможны варианты, скажем так. Вот, и это тоже надо учитывать, иметь в виду. Давайте послушаем, что по этому поводу, ну, где-то близки мы с Олегом Кашиным, сегодня он написал по этому поводу колонку в «Репаблике».
Погибли они или нет, в любом случае официального признания их гибели не будет никогда, оно невозможно. А если учесть, что причина смерти в любом случае привязана к государственным интересам, то и умолчание о смерти становится интересом государства. И именно непризнание этой смерти становится признанием того, что жизнь граждан для государства не более чем расходный материал. Кажущаяся приемлемая логика, по которой столкновение с американской армией не может быть публичным, иначе война, на самом деле не имеет никакого отношения к пацифизму. Это именно пренебрежение жизнями и готовность расплачиваться ими за выдумываемые на ходу национальные интересы и геополитические дела. Сама ситуация, в которой государство боится воевать под собственным флагом, но при этом очень хочет воевать и потому пользуется услугами подставных частников, так же, как на обычном рынке, демонстрирует моральное банкротство государства. А моральное банкротство не может быть локальным, когда в одном месте ты обанкротился, а в другом молодец. Здесь никто не будет молодцом, и у грязной войны в Сирии природа та же, что и у уголовных дел внутри России, и у фарсовых выборов, и у нечестных судов, и вообще у всего. Об этом я, свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Ну, ты знаешь, мне еще тоже не очень понятно, как с одной стороны, значит, Россия силами вот этих частных военных компаний воюет в Сирии, а с другой стороны, у нас в Уголовном кодексе есть статья о наемничестве.
Ну, так же примерно, как...
Ну, мне правда кажется, это совершенно нелогично.
Ты будешь следующую тему обсуждать точно так же, как подать иск за один день, за один день его выиграть и так далее. Примерно так же. Ну, вот как, когда ты хороший наемник, когда ты, там, я не знаю, если ты пойдешь за украинские формирования воевать, ты будешь плохой наемник, и тебя обязательно посадят. А если ты об этом расскажешь еще, в смысле, журналист об этом расскажет, скажет, он еще, значит, тоже пострадает, как это сказать, как рассказавший о информации, запрещенной в Российской Федерации. Ну, так, ну, это обычный такой двойной стандарт.
Ну, понятно, что с одной стороны, это, конечно, двойной стандарт, а с другой стороны, ну, не знаю, может быть, зачем тогда люди туда идут, в эти ЧВК? Угу. Знаю, что они оказываются абсолютно бесправными.
Да, Игорь меня тут поправляет, он говорит, американцы нанесли свой удар не первыми, вначале штаб подвергся артобстрелу, причем, чтобы его остановить, оппозиционеры звонили российским посредникам и даже подняли над собой флаги США, чтобы показать, что у них там советники из Соединенных Штатов, и только после того, как это не помогло, они ответили силой. Это тоже известно из разного рода переговоров, перехватов, да, там и так далее, безусловно. Это тоже надо иметь в виду. Но выводы мои остаются теми же самыми. Ты никак, если у тебя это формирование такое не такое теневое, незаконное, да, если это можно так сказать, то ты его и защитить не можешь. Вот в чем его изъян и вот в чем его уязвимость. Через 5 минут мы продолжим.
В Москве 10:30, новости. Обломки самолета Ан-148, разбившегося накануне в Подмосковье, разбросаны на территории в 30 гектаров, утверждает в МЧС. И будут собирать не менее недели. На месте крушения обнаружили, по некоторым данным, и второй черный ящик. Спасатели выстроились в цепи и детально обследуют всю территорию. На борту разбившегося самолета, напомню, находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. В Оренбургской области объявлен сегодня траур. Доля россиян, положительно относящихся к Соединенным Штатам, снизилась за год с 37 до 26%. Это выяснили социологи Левада-центра. Лучше всего россияне сейчас относятся к Китаю. 70% Израилю, 59% и Грузии, 52%. Восприятие Украины остается в целом неизменным. 34% респондентов относятся к ней хорошо, 47% плохо.
У Владимира Мединского нет шансов сохранить пост министра культуры. Как пишет журнал New Times, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко продвигает на этот пост своего давнего соратника, начальника управления общественных проектов Сергея Новикова. Он уже обсуждал с руководством страны его кандидатуру. В медальном зачете Олимпиады в Пхёнчхане продолжает лидировать сборная Германии. В ее активе 3 золотых и 1 бронзовая медали. На втором месте Голландия, на третьем Соединенные Штаты. На четвертом месте команда Норвегии, у которой, впрочем, на сегодняшний день вообще больше медалей. 8 из них, правда, только 1 золотая. Что касается российских олимпийцев, то они делят 10 место с чехами. У нас пока 1 бронзовая и 1 серебряная медали. Последнюю завоевали в командном зачете фигуристы. В Сочи в этой дисциплине у России, напомню, было золото. В Дубае сегодня откроется самый высокий отель в мире. О том, что представляет собой эта гостиница, расскажет Андрей Гаврилов.
Крупнейший город Арабских Эмиратов снова бьет рекорды в области строительства. Высота отеля Гевора в Дубае 356 метров. В гостинице 75 этажей. Отель расположился на центральном шоссе Шейха Зайда, рядом с международным финансовым центром. Комплекс построил бизнесмен Маджид Алятар. В отеле более 500 номеров. Помимо них там будет спортклуб с бассейном, джакузи и спа, а также 5 ресторанов местной и интернациональной кухни. На крыше отеля ресторан с панорамным видом на город. Предыдущий рекорд тоже принадлежит Дубаю. Речь идет об отеле «Мариот Маркиз» – 272-этажных башнях высотой в 355 метров. В августе прошлого года в Дубае загорелось одно из самых высоких в городе жилых зданий – небоскреб «Марина Торч». Людей своевременно эвакуировали, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Токио планируют построить первый деревянный небоскреб. Он будет состоять из 70 этажей. И о погоде в столице. Сейчас минус 7 градусов. В течение дня обещают минус 7-9 и без осадков. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Russian Art and Antique Fair – ярмарка классического и современного искусства. Шедевры живописи и скульптуры, ювелирные изделия, антикварная мебель и многое другое. С 13 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж». Москва, Манежная площадь, дом 1, 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет бывший министр экономики, советник председателя правления Роснано Яков Куринсон. Особое мнение в понедельник после 17:00.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Оборонно-промышленный комплекс России. Вызовы 2018-го. Такова тема программы «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов. У нас в гостях депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по промышленности Денис Кравченко. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10:00.
Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить. Я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы» от винта.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Хоть святых выноси.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Как все интересно развивается все-таки с этой историей.
Ты про рыбку, Приходько, Дерипаска?
Да я, ну, во-первых, я буду настаивать на том, чтобы мы говорили все-таки больше про Приходько, чем про рыбку. Но просто меня беспокоит то, как это отразилось на журналистах. вся эта история, когда пошли предупреждения Роскомнадзора и прочее, прочее, со ссылкой на невероятное какое-то судебное решение, которого на сайте суда нет, и которого вообще нет, как выяснилось, потому что вот я сейчас читаю в Твиттере, и Леонид Волков пишет, и Вячеслав Гемади, адвокат, юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Вот Гемади поехал в этот несчастный Усть-Лабинск. И что выясняется, что никакого решения суда еще нет, а заседание назначено на 1 марта. Представляешь? А при этом, значит, определение о блокировке расследования никому не выдают. Ну вот я, например, не уверена, что оно вообще существует. Ну, как, на каком основании мне верить Усть-Лабинскому суду?
Ну, по идее, Роскомнадзор, да, ведомство, которое, собственно, выдает эти предписания, должно бы предъявить то решение суда, по которому оно действует.
Ну, видишь, вот в субботу, к сожалению, Роскомнадзор сегодня не работал. Нет, сегодня понедельник.
Сегодня понедельник, да.
АУ, Роскомнадзор, вот, вы покажите.
Господин Жаров. Вот, пожалуйста, у вас есть сайт, на котором ни черта не найдешь, но это бог с ним. Может, мы не можем найти.
Как-нибудь.
Повесьте.
Покажите,
куда-нибудь.
Пожалуйста, почему, вот, почему Медиазона пострадала от этого и все остальные? Почему вы разослали огромному количеству СМИ предупреждения? Непонятно, почему. Вот, взять и просто подвесить вот так на крючок, а мы вас сейчас всех заблокируем.
Ну да, там они же еще не расшифровали требования, что именно надо убрать. Но я еще хотел бы обратить внимание на такие две вещи. Во-первых, значит, что касается аспекта такого внутреннего. Действительно, Татьяна совершенно права. Мне кажется, все там, кто пишут и кто действует сейчас в этой истории, все смещают акцент на Дерипаску и на рыбку. Сместил его, надо сказать, и Сергей Приходько сам.
И сам, ну да, с помощью Дерипаски, собственно.
Ну как, он сказал, что надо бы ответить Навальному по-мужски, но типа в суд я подавать не буду, достаточно того, что это сделают другие люди. Он даже Дерипаску не назвал. Вот в этом я, может быть, на этом немного циклюсь. Я рассматриваю наше общество как сословное. Вот оно все-таки ведет себя как сословное. И элитка, да, элита ведет себя как абсолютное, ну, как какое-то сословие, которому можно больше, чем остальным. И дает это понять, в том числе по отношению к тем, кого она считает своими вассалами. Вот в данном случае считает, как бы дает понять Сергей Приходько, что Дерипаска его человек, мой подаст.
Человек. Водки.
Вот примерно так, понимаешь? Я же говорю о том, как выглядит. Я не говорю там о том, как есть, но выглядит именно так. В чем еще это сказывается, вот эта сословность общества в этом? В том, что люди не считают нужным отвечать на поставленный вопрос. Может, вопросы никто не ставит, я не знаю. Ну, потому что, вот опять же, наши коллеги, журналисты из других изданий, они предпочли чуть позже там высказаться, вообще начать освещать эту историю. И вот здесь Сергей Корзун час назад об этом говорил, что он бы поступил так же. Ну, хорошо. И вообще, что работа журналиста – это добывать информацию, а не ставить вопросы. Ну, я все-таки вот займусь, хорошо, я займусь не работой журналиста тогда, а работой шоумена. Я все-таки поставлю вопрос, которые, как мне кажется, очень важны. Смотри, вопрос никуда не девается абсолютно. Мы не спрашиваем про девушек по вызову.
Не вот, наше дело.
И про то, значит, кто в чьей компании проводит время и спит, кто с кем. У меня только единственный вопрос. Не единственный, их много. Ну, начну с первого. Была ли поездка вице-премьера правительства, живущего на наши налоги, да? Ну, который должен был бы жить на наши налоги, я бы так сказал, который в теории живет на наши налоги. Хотя, может, на практике тоже просто мы о суммах разных говорим. Значит, была ли эта поездка на яхту к Дерипаске? Была ли она, в принципе, она существует или нет? Или это или не он, или это все вранье? Это неправда.
Вы все врете.
Да. На фото и на видео запечатлен Сергей Приходько или другой человек? Вот это он или нет? Вот важный вопрос, как мне кажется, на который надо ответить. Никто не отвечает. И как бы нам еще дают понять, что мы недостойны этого знания, что мы не имеем права это знать, не имеем права задавать этот вопрос.
Не имею права это знать. Я понимаю, что, у Олега Дерипаски есть прям свой собственный целый суд в Усть-Лабинске, как меня поправили. Он Усть-Лабинск.
Да,
вот.
Я там бывал, кстати.
Это, кстати, тоже вопрос. А почему у Дерипаски свой суд?
Ну, формально-то он не его. Понимаешь, вот тут все. Там формально это не взятка, формально суд не его.
А почему формально это не взятка? Подожди, смотри, вот же есть закон.
Да.
И там по поводу госслужбы есть ограничения. Значит, получает в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждение от физических и юридических лиц в скобках, подарки, денежное вознаграждение, суды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения.
Вот, послушай, а там, видишь, в связи с чем? В связи написано, еще раз, в связи с чем?
В связи с исполнением должностных
обязанностей. В связи с этим третий вопрос. Это была рабочая поездка или это был отдых? Вот, если это он и если он туда ездил, это что было? Вот, это каким образом было? И, конечно же, за чей счет это было? Вот. А также очень интересует вот пятый вопрос, но он уже совсем такой факультативный, потому что на первые четыре никто не ответит. Но, тем не менее, я по своей наивности тоже задам этот вопрос. И мне кажется, его надо задавать. И каждому, кто там как, так или иначе соприкасается с Сергеем Приходько или может куда-то в паблик что сказать, он должен их задавать. И вот, собственно, пятый вопрос. Это какие, собственно, рабочие вопросы, если это рабочий вопрос, опять же, это вытекает из предыдущего, какие рабочие вопросы связывают вице-премьера и Олега Дерипаску? Возможно, ответы на все эти вопросы правдивые и честные. Сказали бы нам больше, чем когда нас вот так, как щенков, отбрасывают и говорят, вы знаете, мы вам не будем отвечать на этот вопрос, мы не будем это комментировать, это все ложь, это вмешательство в частную жизнь. Простите, какая это частная жизнь?
Ну, еще в том же законе, прости, пожалуйста.
Это
важно.
Да ты червь.
Я червь. Разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, ну хорошо, он был там на отдыхе, это не связано с гражданской службой. Сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера или служебную информацию, ставшую ему известной в связи с выполнением должностных обязанностей. А что вы там обсуждали? Нуланд вы там обсуждали, Америку, кого?
Ну, вот это, кстати, второй аспект, который я бы хотел обсудить, и который, как мне кажется, на самом деле слабый в расследовании Навального. Я сейчас не говорю, что они плохо это сделали. Нет,
мы в плане пиши ЕС чё.
Да, мы в плане того, что стоил...
Можно поподробнее с этого момента?
И за что ухватились все иностранные СМИ, да, которые писали об этом. Это то, что Навальный связал Дерипаску, Приходько, Манафорт. Точнее, Приходько, Дерипаска, Манафорт. Вот так, такая цепь через Дерипаску.
Приходько, Дерипаска, Манафорт, Трамп.
Приходько, человек, всю жизнь занимавшийся внешнеполитической деятельностью, да, и вроде бы по оценкам некоторых экспертов, как это говорят, вообще там серый кардинал российской внешней политики, кто-то говорит, что он влиятельный, кто-то нет. Неважно, такую цепь выставил Навальный, и за нее все ухватились. Но, собственно, каких-либо вообще доказательств связи в данном расследовании, я имею в виду, для вас все может быть очень похоже, и как бы все сходится. Но каких-либо там серьезной связи между российскими властями, которые, может быть, представлены Приходько, который сейчас занимает по российским меркам, в общем, не самую важную должность. Скажем так, вице-премьер в правительстве Медведева – это не администрация, знаете ли. Вот. Значит, Приходько... просто разговаривает с Дерипаской. Они не обсуждают внешнеполитическую деятельность. Они травят анекдоты про Нуланд, если уж быть честным. Вот. И такой разговор ты можешь услышать на каждой третьей кухне в России. Да, другое дело, кто это разговаривает. Но, тем не менее, ничего серьезного вот в этом куске. В этом, и, может быть, еще какие-то другие есть. Я не знаю, может, у Алекса Лесли есть. Я не в курсе. Вот. Но в этом куске доказательства нет. Это просто домысел Навального в данном случае. Возможно, Он правдив, он как бы точный. Но это в данном случае домысел Навального. Мог ли это быть Манафорт? Он 19 августа уходит в отставку 2016 года. Плавание было 5-7 августа. То есть даты рядом, но до его отставки. Мог ли это? Мог. Теоретически мог. Ну, как бы нет вот этой... Ну, есть эта возможность. А было ли это на самом деле? В этом конкретно расследование не доказано. Ну, я надеюсь, что западные СМИ в том числе, они тоже начнут рыть, тоже что-то добудут.
Даты сравнивать, там вот это все. Кто где когда работал, не работал.
Яхты, самолеты, там,
треки. Знаю,
треки, да.
Не, ну слушай, если по открытым источникам какое-то расследование сделал Алексей Навальный, по тем же самым открытым источникам, может быть, более подробное, и добавив своих источников, сделают и иностранные журналисты, тем более, что для них эта линия с Манафортом гораздо более интересная, чем для нас. Нам интересно про Приходько, а им про Манафорта.
Ну да, каждому да. Про свое, разумеется. У нас здесь меньше, я думаю, вот эта тема Манафорта кого-то занимает. А вот,
нет, это вице-премьер любопытно.
Да, сильно любопытно. И через пару минут мы продолжим. Еще одна тема у нас есть.
Реклама. Встречайте чемпионов! Зарегистрирован рекорд по упаковке целой квартиры. 30 минут. Газелькин рулит. Перевозки от 349 рублей. Телефон 3 миллиона. Код 495. Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
Вот нету у нас... культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Зор, я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Отборная политота.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым. Прежде чем перейти к следующей теме, вот буквально несколько минут назад Павел Чиков написал у себя в телеграм-канале вот все последнее, что есть по Усть-Лабинску, но уже с точки зрения именно журналистов. Наш адвокат Александр Попков в качестве представителя медиазоны посетил сегодня Усть-Лабинский районный суд Кубани. Там он собирался ознакомиться с решением суда, на основании которого Роскомнадзор заблокировал несколько средств массовой информации. Как выяснилось, речь действительно идет о гражданском иске Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич. Дело находится в производстве у председателя суда Владимира Осипенко. Именно он принял по делу обеспечительные меры в виде блокировки сайтов средств массовой информации. На просьбу ознакомить с определением о гражданским делом Осипенко ответил отказом, заявив, цитирую, «Вы не в деле, ваши права не затронуты, подавайте ходатайство, мы их рассмотрим.
В установленный законом сроки, что там до 30 дней, там я не знаю.
Подготовка как по обычно, гражданскому да. делу.
Простите, ваша фамилия Дерипаска? Нет, все доброго.
До свидания. Машукевич, может быть. Подготовка по гражданскому делу назначена на 14.00 1 марта, как отмечает наш интернет-гуру Дамир Гайнудинов. Такие мои обеспечительные меры являлись истинной целью самого иска, а не важнее, чем само разбирательство.
Вот Сергей нам пишет, Плющев, то общество, которое ты представляешь, не имеет права задавать вопросы. Вы слабы, и поэтому об вас будут вытирать ноги. Это говорит, ну, если картина такова, как представляет ее себе Сергей, это говорит просто об уровне свободы, которая в государстве существует, и которое он, ну, я не знаю, одобряет или нет, тут не очень понятна коннотация, иерархия, которая выстроена, да, ты не имеешь даже права задавать вопросы, да вы что, как можно задавать вопросы, господи, это же нарушение всех этических норм, как это возможно спросить у чиновника, был ли он на яхте у олигарха и за чей счет, ну, конечно, как это, ну, и вот насчет того, что там слабы или не слабы, это интересно наблюдение, потому что как раз имеет отношение к нашей следующей теме. Я был вчера немало развеселен тем, что в России, оказывается, все больше городов, в которых полицейских заставляют круглосуточно охранять билборды с Владимиром Путиным. Об этом одному из нижегородских изданий на условиях анонимности рассказали несколько представителей правоохранительных органов. По их словам, ночью дежурить нужно в штатской одежде. Полицейское начальство в Нижнем Новгороде в течение недели не подтвердило, но и не опровергло эту информацию, из чего издание делает вывод, что нижегородская полиция этим все-таки занимается. Нет, ну, конечно, наверное, можно проверить, там выйти ночью, походить вокруг плаката с билборда с Владимиром Путиным и посмотреть, задержат вас или нет, или по меньшей мере там вызовете ли вы интерес человека в штатском, или не вызовете. Вроде бы, Новокузнецк, Сыктывкар, Якутск, ряд других городов, и силовики там, по словам очевидцев, буквально не отходят от этих билбордов. Меня знаешь, что больше всего поразило в этом? Ну, то есть, если это правда.
Больше всего? Меня вот каждое слово поражает в этом.
Нет, ну, если это правда, допустим, если это правда, вот. Мне как до конца в это не верится. Также мне до конца не верится в то, что если на снегу написать
Навальный
или даже написать слово Навальный, вот, нормально, Таня.
Очень длинная фамилия.
Ну, можно.
Небольшими буквами.
Организованной группой лиц. Ну, вот, значит,
по предварительным изговорам.
То снег уберут сразу. Вот. Я тоже до сих пор не очень в это верю. Мне кажется, это провокация против мэра нашего Собянина. Вот. Интересно, а если начать Собянин, что никогда его не уберут?
Да,
что ли?
До следующей зимы.
Получится. Ну вот, и меня поразил, если это правда, меня поразил набор городов.
Ну-ка, давай, география.
Вот, смотри, дело не в географии даже. Новокузнецк, Сыктывкар, Якутск, ну и Нижний Новгород. Вроде бы считается, что у нас главные антипутинские настроения, если они где-то есть, да?
В Москве.
Москва и Питер, главные ренегаты вообще, главные вот эти фрондеры, да? Тут еще вроде как-то есть вот эти остатки либерасни всякой. Вот. А во всех остальных городах считается, что они все пропутинские, что...
Значит, за тебя эти всех за тебя.
Заводы, все, так. Значит, мужики, Уралвагон, вот это все, ну и так далее. Вот, и там Новокузнецк, Сыктывкар, Якутск, и вдруг там охраняют. Откуда там, значит, может, там по одному, здесь, наверное, либералы здесь из Москвы высадили десант по одному, значит, вредителям.
Ну, это недобитые волонтеры Навального. Те, которые
отправленные
еще,
в Якутск убирать снег.
Пока еще, да, которых пока еще не наградили административными арестами бесконечными, потому что... их же постоянно где-то задерживают, ну, на согласованных акциях особенно любят задерживать. Вот. И вот я думаю, что от них как раз. Представляешь, рядом поставить сугроб с билбордом, написать Навальный. Надо сразу как-то вот, ну, совмещать.
Совмещать. Я тоже, кстати, об этом подумал. И именно так и есть. Раз.
Знаете, объединим бренды.
Я думаю, что как раз вокруг билбордов-то почистили там, ну, сначала у мэрии чистят там, ну, у нас
а
еще
потом вокруг
там,
билбордов вот,
а потом вокруг билбордов с Путиным.
С Путиным,
да. А еще у меня вопрос возник. Вчера я ехал тоже и видел билборд с Путиным тоже здесь, в Москве. Но он такой, он меняющийся, знаешь, он не просто статичный, а он меняешь там на какой-то другой, там, ну, как другую рекламу.
На Собчак.
Ну, нет, нет, там на какой-то, не связано с выборами.
На шоколадке.
Вот. В этот момент что должны делать сотрудники? Они должны охранять или нет? Или на этот момент они выключаются? Вот,
ну,
тоже.
Смотри, обычно на этих рекламных счетах 4-5 реклам, которые меняют... Нет, 3-4.
Ну, да,
3-4.
Там треугольник,
да, там либо треугольник, да. Даже 3, наверное. Вот, то есть... Ну да, можно сбегать, что, покурить, что ли? Под Путиным курить, наверное, они не будут.
Вот, то есть,
да,
понимаешь, дискретно.
А как им это сверхурочные рассчитывают? Это, или это не сверхурочные?
Не совсем понятно. Много вопросов в связи с этим возникает. И мы будем продолжать их задавать смело.
Да, не оглядываясь на Усть-Лабинский суд.
Спасибо большое всем, кто сегодня слушал. Через пару минут для жителей московского региона мы еще о погоде расскажем.
Реклама. В среду, 14 февраля в 12:08 в эфире «Эхо» обсуждаем тему «Личные деньги. Как защитить свои финансы? Криптореволюция и как на этом заработать?» У нас в студии финансовый эксперт компании «Goldman Capital» Алексей Широков. Не пропустите, 14 февраля в 12:08.
Радио «Эхо Москвы» и театр «Геликон Опера» представляют спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича. Безудержная любовь, безумные страсти, жестокие нравы. Эта музыка впитала в себя эмоции всего человечества. Опера «Леди Макбет» в постановке Дмитрия Бертмана завоевала мировое признание. 22, 24 и 25 февраля «Леди Макбет» снова на сцене зала «Стравинский». Подробнее на сайте театра «Геликон Опера». Категория 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Архан Джемаль. Эфир ведет Марина Максимова. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Тут отличная история. Предлагают билборды приравнять к иконам. Кстати, да, и все.
Ну, подожди, это что же, так светлый лик будет меняться на рекламу порошка стирального? Ну, кощунство.
Его можно,
кощунники его вы какие-то.
Его можно трижды там, он будет меняться
трижды,
сам на
отец, себя. Отец, сын, святой дух?
Да.
Татьяна. Простите, все. Минус 7 в Москве.
Тонкий лед.
Извините.
Это тоже о погоде.
Тонкий лед. Да, ночью местами небольшой снег. Сегодня будет минус 9, минус 7 облачно. Ночью похолодает до минус 11. Давление 749 миллиметров ртутного столба.
Что касается погоды на предстоящие дни, то снег, так любимый московской мэрии и как оно называется-то? Жилищник. ГБУ-жилищник, извините. Жилищник,
да.
Вот, он будет продолжать идти, но не завтра. Завтра вроде бы ожидается переменная облачность даже. Может, солнце покажут. А в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье обещают снег. Хотя и не сильный, небольшой. Вот. Значит, ночами будет холодно. До минус 18, например, в ночь на четверг. Вот. А днем, ну, такая нормальная зимняя температура. Минус 6-8, минус 6-11. Это я на среду и четверг сказал, например. К субботе, возможно, потепление до нуля. И вот там-то может снег пойти еще побольше. Но пока это предварительный прогноз. Посмотрим. Завтра минус 6-8. Переменная облачность без осадков.